следующую статью. Давай возьмем следующую. Или предыдущую, или вот маленькая вот эта вот, выбор в большем усилии. 187 статья.
Шамати, статья 187, выбор в большем усилии. Смысл выражения «малхут находится в глазах» в том, что создается экран и скрытие, застилающие глаза, не позволяющие им видеть скрытое управление Творца. Суть проб и опыта в том, что нет у человека возможности решить и выбрать ни то, ни это. То есть не может осознать желание Творца и намерение Учителя. И хотя он в состоянии проделать работу, жертвуя собой, но не способен решить, будет ли его работа, которой он отдает всю душу, именно такой, какая нужна, или она расходится с желанием Творца и мнением Учителя. А для того, чтобы сделать правильный выбор, необходимо выбрать то, что обязывает человека увеличивать свои усилия. То есть, должен слушать Учителя в том, что только усилие возложено на человека и ничего более. Но если так, то нет у человека вообще такого состояния, когда бы он мог сомневаться, как поступать и какой выбор сделать, а просто всегда должен увеличивать усилия.
Статьи очень непростые. Мы с вами находимся в одной части природы, получающей, и должны перейти к другой части природы, отдающей, которая нам сегодня непонятна совершенно. Переход со ступени на ступень, он всегда непонятен. Это закон отрицания отрицания, как мы его в диалектике изучали. То есть, следующая ступень – это другой разум, это другие чувства, это другое видение, это все другое. Это совершенно новые параметры. Это не что-то чуть больше, чем сейчас. Это совершенно отличное от того, что есть. И в духовном нашем пути каждая ступень, она совершенно отлична от предыдущей. Полностью отрезана от предыдущей ступени. Это новые целые 10 сферот. Причем мы созданы в эгоистическом желании. Каждый раз мы находимся над ним как бы. Опускаемся на 1 сантиметр вниз в это эгоистическое желание, оцениваем его как зло нашей жизни, нашего существования, и желаем его исправить на добро, на отдачу. Тогда мы поднимаемся над ним, то есть инверсно начинаем использовать его в сторону отдачи. Видим совершенно новый мир, не в получении, а в отдаче. А что дальше? А дальше мы снова опускаемся в наше эгоистическое желание уже не на 1 сантиметр, а на 2 сантиметра внутрь. Видим жуткую картину постепенно. Поначалу видим все нормально, хорошо, ради себя, можем этот мир использовать, это состояние. Любое состояние называется мир. А затем ощущаем его как зло, и снова начинаем его преобразовывать в отдачу. Мы не избавляться от этого зла. И видим снова мир. Новый мир. Мир отдачи. И он совершенно другой, чем предыдущая ступень. Спустились на предыдущую ступень на сантиметр. Поднялись на сантиметр. Сейчас спустились на 2 сантиметра. Поднялись на 2 сантиметра. Между предыдущим состоянием в 1 сантиметр духовного мира и сейчас в 2 сантиметра духовного мира у нас было падение в 2 сантиметра в эгоизм. Улавливаете, да? Падение, подъем. Большее падение, больше подъем. И поэтому эти 2 ступени на 1 сантиметр выше духовная ступень и на 2 сантиметра духовная ступень, они разделяются между собой падением. и они совершенно различные. В них все абсолютно различно. И далее падаем на 3 сантиметра. Нам эгоизм кажется добрым, хорошим, мы можем все с ним делать, все для себя, рви, делай все под себя. Потом начинаем чувствовать, насколько он на самом деле вреден и зол для нас самих, как он пожирает нас, насколько мы ограничены, оценим его как зло, желаем избавиться любыми силами и поднимаемся на 3 сантиметра вверх в желании отдачи. И снова эта ступень, 3 сантиметра, она совершенно другая. Каждый раз новый мир. Поэтому мы не знаем каждый раз, каким образом действовать. И каждый раз наши состояния абсолютно разные. Нам кажется, что мы уже вроде бы были в этом, а на самом деле не понимаем, что и куда. Каким образом мы можем выбирать? У нас вопрос «Выбор в большем усилии» называется статья. Как я могу тогда идти? Куда? Как я могу выбрать какое-то направление, следующее свое состояние? Выбрать я могу только таким простым действием. Если я из всех своих возможных состояний выбираю самое сложное, самое тяжелое для меня сейчас, самое, в принципе, противное моей природе, обратное. Таким образом, я действую относительно товарищей, я действую против своей природы, и это и значит подъем из минус, допустим, третьего состояния в плюс третье состояние и так далее. То есть каждый раз выбирается состояние духовное, которое наиболее противоположно моему сегодняшнему состоянию. То есть получение, эгоизм и отдача, они именно выбираются, растут одно из другого. Это и есть принцип, закон отрицания, отрицания. На этом законе основан рост и растений, и развитие животных клеток, развитие наших мыслей, чего угодно. Все в противоположности, одно из другого, так вот и развивается. Вопросы? Ему надо идти туда? Да. Ну, если кто хочет, может двигаться туда. Значит, конечно, непросто. Ну?
Денис, вопросы в интернете есть?
Ну, давай.
Ренат, Москва. Я хотел спросить, что такое желание Творца? Как бы желание подразумевает какую-то потребность, нехватку чего-то, а Творец – это наполнение желания?
Нет, Творец – это не наполнение желания. Творец, наполнение желания – это действие. Творец – это свойство отдачи и любви, которое изначально существует как природа, которая порождает уже творение, которые по своей природе обратны этому свойству и созданы как бы в отпечатке от него свойства получения. Вот эти два свойства определяют собой абсолютно все существующее. Поэтому творец или свойство отдачи и любви – это одно и то же, это адекватное вообще определение. Так мы ощущаем, так мы раскрываем это свойство. Это не он, как бы, это свойство. Это и называется Творцом. То есть сила природы, свойство которой отдавать, наполнять, созидать, вызывать своим действием в своих творениях добро. В мере подобия себе. Дальше.
Ну, Денис из Москвы. Вчера в интернете был вопрос во время лекции. Ну, мне кажется, он интересный.
Да.
Почему человек, даже если знает, что для него принесет благо, продолжает делать только то, что приносит ему постоянно вред?
О, это мы с вами в предыдущей статье должны были и отметить. Хорошо, что спросили. Дело в том, что да мы видим по себе, даже маленькие дети, сколько надо человека наказывать, пока наконец-то, может быть, он начнет понимать. И когда начнет понимать, вопрос еще в чем? Является ли это следствием наказаний или просто вырос и поумнел, независимо от того, что там его наказывали. А эти наказания ничего не дали, может быть. Вопрос, от чего мы меняем свои поступки. Дело в том, что под воздействием наказаний мы не меняемся. Нет такого вообще понимания, как наказание и вознаграждение. Как мы считаем, вот нас бьют, удары всякие, судьбы. Мы от этого не учимся. Никогда. Мы просто растем, перерастаем свои решимот, у нас возникают другие, меняется окружающая среда, под ее воздействием меняемся мы. Мы изменяемся только от сопоставления двух параметров наших информационных данных, решимот в себе и окружающего нас общества. И взаимодействие между собой определяет наше состояние. То есть мы обязаны, вот это закон природы, мы обязаны привести наши решимот в равновесие с окружением. К этому все наше стремление. Это основной закон мироздания, подобие, равновесие, уравновешивание, баланс. К этому все стремится в природе автоматически. Поэтому, как только в нас возникает разбаланс с окружающей обстановкой, мы сразу же всеми силами, неосознанно или осознанно, это уже зависит от развития человека, сразу же пытаемся привести себя в соответствие. Смотрите, вы входите в какое-то общество, находитесь в какой-то компании, или где-то как-то себя ощущаете, вы всегда подстраиваетесь, всегда желаете быть подобными. Закон подобия – это основа всего. Так устроено, это изначальный закон, который Творец поставил в основу всего, потому что он желает, создав природу противоположную себе, желание получать, он желает, чтобы это желание получать постепенно пришло к подобию ему, к желанию отдавать. Для чего? Потому что рост из желания получать в желание отдавать создает в этом желании разум. И тогда это существо, это творение становится осознающим, ощущающим, раскрывающим Творца, становится подобным Ему, становится равным Ему. То, что отличает человека от любого другого, в принципе, неодушевленного создания, это проявление в нем разума, который осознательно направляет творение на подобие Творцу. Поэтому вся наша свобода воли заключается в том, чтобы мы постоянно создавали под себя окружающую среду такую, которая бы нас подтягивала к Творцу. То есть мы должны заботиться о нашем окружении, чтобы оно было на ступеньку выше нас. И тогда мы под него будем подтягиваться, желать стать подобными ему. И таким образом раз за разом будем все время двигаться к Творцу, представляя себе группу выше себя, представляя группу больше, как сказать, идеальней, что ли, чем себя, мы таким образом и двигаемся вперед. Потому что поэтому все зависит от создания окружения такого правильного. И если мы таким образом себе это представляем, то автоматически мы будем подтягиваться вперед. В этом заключается весь наш закон роста. Причем в данном случае, если растения, животные, развивающиеся не от себя организмы, они перед собой видят заранее заданную следующую картину, то мы должны, исходя из книг от учителя, вот тут сказано тоже, необходимо там слушаться учителя, творца и так далее. То есть мы должны сами строить свое будущее состояние. Мы в группе должны представлять себе, а какое наше следующее состояние, отношения между нами, какие должны быть. И тогда каждый из нас будет стремиться им больше уподобиться, и в таком случае мы постоянно будем строить из себя, в себе, вне себя, но в принципе во всем в этом Творца. Сами. Мы должны сами его созидать. Мы должны сами его представлять. Сами эту будущую нашу форму между собой собирать, компоновать. И таким образом, поэтому мы и считаемся подобными Творцу. Потому что как Он создал нас, таким образом мы как бы создаем Его. Так и написано в Зоаре, что мы делаем Творца. И вот в этом вот поиске, а что же такое является совершенной нашей моделью, и заключается работа человека. А строится она на группе. Поэтому Творец разбил творение на множество частей, чтобы у нас была возможность построить его, потому что наше идеальное состояние – это является он, это является им. Это он. Поэтому мы, строя каждый раз себя в более таком идеальном виде, в отдаче, в сплочении, вопреки нашему эгоизму, у нас есть возможность работы, напряжения, усилия формировать вот это вот новое состояние идеальное. В этом заключается наше формирование самих себя и его. То есть мы одновременно формируем и себя, и его в сложении между нашим сегодняшним состоянием и желательным следующим. Вот такова наша работа. Это называется духовная работа по раскрытию Творца. Мы его сами рисуем, раскрываем, исследуем. А какое же это идеальное состояние, называемое Творцом? И в наших этих поисках мы приходим именно к этому идеалу. Когда полностью раскрывается свойство отдачи и свойство получения, они взаимно дополняют друг друга, ни в коем случае не аннулируются ни в чем, раскрываются абсолютно полностью, ничего из них не пропадает. И таким образом создается эта идеальная картина, называемая миром бесконечности, неограниченного состояния всего творения. А выбор нашего движения вперед, он всегда, как вот тут говорит Баля Сулам, в большем усилии. То есть мы должны максимально выпукло, явно выявить два этих противоположных свойства, из которых состоит вся природа, свойство получения и свойство отдачи, и попытаться их между собой совместить. И вот это и взаимное совмещение, оно и даст нам следующую картину, следующую ступень. Их максимальное участие в общей картине, свойства получения, свойства отдачи. Вот насколько мы его можем совместить, а совместить мы его можем в средней линии, в экране, все, что мы с вами там изучаем. Вот это вот... И каждая следующая ступень, которую мы строим, она и называется явлением Творца. И потом, когда мы ее построили, мы тут же обнаруживаем новые изъяны, новые какие-то несоответствия. Перевес снова идет в левую сторону, левой линии эгоистических желаний, которые нарушают это единство, эту гармонию, эту цельную картину. И снова мы должны строить окружающую среду, которая поможет нам сделать баланс правой и левой линии, сделать из них среднюю линию, совмещающую эти две силы природы и так далее. Но выбор всегда в максимальном использовании этих двух сил, и поэтому он и говорит, что выбор в большем усилии. Прошу.
Евгения Березикова, Москва. Вот по поводу... Если вот по желаниям, если опускается в эгоизме на сантиметр вниз, да, на 2 сантиметра, и потом вот избавление в эгоизме от... можно ли это понимать как
отдача? Держите микрофон горизонтально. Горизонтально. Так. Вот так да, называется горизонтально, да. Пожалуйста, повторите.
Когда в эгоистическом желании опускается человек вниз на сантиметр или два, да, как вы говорили, да?
Да.
Значит, и он начинает осознавать свое вот это зло, эгоизм, да? И когда он познает, осознает, и у него вот это вот стремление, желание избавления от этого, да? Когда он осознает, что он хочет избавиться, можно ли это понимать как отдачу?
Нет.
Свойства отдачи?
Конечно, нет.
Нет, да?
Нет. Это только осознание, может быть, какой-то своей собственной злой природы, но еще ни в коем случае не отдача. Все, если нет вопросов, то мы пойдем дальше. Есть? Да.
Максим из Москвы. Вот вы сегодня говорили о добре, о равновесии, и вчера во время лекции вы говорили о том, что средства массовой информации должны показывать только добрые поступки, рекламировать их. Но средства массовой информации – это какие-то картинки, если это видео, то есть это какие-то слова, которые написаны в газетах или какие-то сказанные по радио. Не могли бы вы описать какую-то картину добра, понятным людям, которые нужно было бы рекламировать, которые можно было бы показать или рассказать на примере, вот человек вот этот делает добро, добро это вот это.
Понимаете, мы, если считаем себя людьми, то должны понять, кто мы такие, в каком мире мы существуем. Человек не может существовать в мире, не понимая, кто он, что он, и для чего он и как он. Понимаете, мы этим не занимаемся. То есть мы не занимаемся образованием населения. Если мы люди, отличные от животных, которые занимаются только пропитанием и обеспечиваем себя самым необходимым, животные не самым необходимым, они обеспечивают себя всем, в чем нуждаются. Так, это пища, это размножение, безопасность. Больше ничего им не надо. Они всем этим себя обеспечивают инстинктивно. Человеку этого недостаточно. Мы загоняем человека в животное существование. Вот заботьтесь о том, чтобы прожить. И все. То есть мы желаем оставить людей на животном уровне. Природа этому противится. И мы поэтому глубоко несчастны. И не в состоянии ничего сделать. Мы думаем, что таким образом сможем и дальше существовать. Отличие нас от животных в том, чтобы мы понимали все-таки тот мир, в котором мы существуем. Чтобы мы свои желания развили. Мы не должны их искусственно развивать. Мы их должны просто в той мере, в которой они в нас поднимаются изнутри, мы должны их научиться правильно реализовывать. Человек поэтому должен знать, в каком мире он существует. Какие в мире существуют законы. Мы начинаем ощущать себя некомфортно, потому что природа давит на нас. Она заставляет нас прийти к подобию себе, как в любом случае, холодно, тепло, давление там или вакуум, или еще что-то, все вызывает какие-то движения обратные. Мы сейчас находимся под давлением, комбинированным таким огромным составным давлением природы на нас. Мы должны найти из него выход. Выход очень простой. Как себя уравновесить с природой? Это самое комфортное состояние. А что значит уравновесить? В чем заключается это равновесие? Надо узнать, в чем причина всего. Она сводится, конечно, к основной задаче, а для чего мы существуем, почему человек должен развиваться. Поэтому задача наша заключается в воспитании, в образовании, то есть в постижении того мира, в котором мы существуем. В настоящий момент в человечестве возникают такие вопросы, такие потребности, которые в нашем мире он удовлетворить не может. У людей возникают депрессии, их тянет куда-то к вопросу о смысле жизни. Они не могут оставаться на животном уровне, просто 70 лет, так там 60, 50, неважно сколько, поддерживать свое животное существование. Ради чего? Чтобы комфортно в данный каждый момент существовать, это хорошо. Это необходимо, это мой организм требует. Но с другой стороны, я понимаю, что это животное. А что мне делать дальше? С человеком, который во мне начинает приподниматься над этим. Можно, конечно, его задавить. Это то, что делается. Когда приходят страдания, когда у тебя даже для животного удовлетворения ничего нет, тогда ты занимаешься только им. Правильно. Есть и такая возможность подавить население, заставить его заниматься только выживанием. Но если оно уже начинает удовлетворять себя, выше этого выживания начинает быть, то тут уже возникает другое. Или его задурманивать всякими Голливудами местными, гламурью всякой, или все-таки поднимать вопрос о смысле жизни. То есть это то, что поднимается в людях. Мы видим это по депрессиям, по наркотикам, по всему, что происходит в мире. А вопрос о смысле жизни, это значит разобраться, для чего действительно на самом деле мы живем. Мы никуда от этого не денемся. Начиная с этого поколения и далее, это будет все острее и острее возникать в человечестве. Мы видим, что отсутствие ответа о смысле жизни, оно ощущается уже на любых уровнях. На экономическом, на государственном, на климатическом, на семье, на деторождении, на чем угодно. То есть, если я не знаю, ради чего жить, то моя жизнь тогда, я существую и все. Наполняю себя чем можно, спокойно так и все, и мне вообще на все плевать. Вот мы видим, до чего и доходит население. Что ему вообще все абсолютно безразлично. Ничего, никак его не заволнуешь ничем. Потому что он должен сначала узнать, а зачем мне надо сделать какое-то лишнее движение, кроме того, чтобы просто себя поддержать в жизни. Ну, поддержать жизнь – это инстинкт. А вот кроме инстинкта, для чего существовать – на это ответа нет. В этом надо население воспитывать. Самая главная наша задача сегодняшняя у человечества – это воспитание. Не образование дать специальность, а воспитание. Воспитание – это то, что дает человеку, в принципе, ответ о смысле существования. И если его у человечества нет, мы видим, что происходит. Мы не знаем даже, что дать нашим детям. И видим по их реакции на нас, что, в принципе, как они на нас вообще реагируют. И мы друг на друга, и на все. Когда нечего делать, ну хорошо, мы будем заниматься футболом. Больше ничего не остается. Спорт становится мировой идеей. И все. Смыслом. Понимаете? Возвратились снова в Древнюю Грецию куда-то. Поэтому воспитание – это самый главный вопрос. А на самом деле это очень не, это не такая уже сложная модель, потому что она от природы идет естественная, невыдуманная человеком. Нам надо просто людям объяснять, каким образом устроена по-настоящему сама природа, нечеловеческая. Идите в любую какую-то там сибирскую глушь, найдите там людей, которые существуют, живут близко к природе, или идите в пустыню и спросите людей, которые живут в пустыне, они вам скажут, природа – это добро. Это отдача, это любовь, это гармония. На самом деле настоящая природа. И когда друг друга поедают даже, то, что мы видим, животные, это законы, по которым они поддерживают свой баланс. Что так специально все создано. И все так регулируется. А на самом деле это добро, это не выживание, как нам кажется, и борьба за жизнь каждого вида. Нет, это внешне нам так кажется, наш эгоизм так это видит. Надо объяснять это людям. И самое главное, это закон равновесия, баланса.
Так вот об этом и вопрос. То есть добро на человеческом уровне, как его прорекламировать? Вот борьбу за существование показывают спорт, показывают богатых людей, вот они преуспевают. Смотрите, какие они молодцы. Люди стараются им подражать. А что можно показать такое, чтобы люди посмотрели и пытались подражать добру? Как показать добро?
Добро показать через законы природы, через любые поступки, которыми ты вскрываешь, что только таким образом мир может существовать. Мир может существовать только на равновесии двух сил. Добра и зла. Когда они поддерживают друг друга, находятся в равновесии. Не уничтожать одно другим. Не уничтожать, а в равновесии существовать. Когда ты используешь все свое желание, и ты его наполняешь и насыщаешь за счет того, что ты связываешься с окружающим обществом, находишься с ним в гармонии. А не давая этой перспективы и этого образа существования, ты приводишь общество к гибели. И единственная наша надежда на то, что когда-нибудь мы осознаем, что мы обязаны обязать средства массовой информации заниматься воспитанием населения, а не его уничтожением. На самом деле они уничтожают нас. Ты видишь, что происходит с обществом и к чему оно идет, с демографией и со всем прочим. А они как бы танцуют на наших костях. Все газеты, телевидение и прочее. Они уничтожают нас. То, что я вижу по телевидению, убийства, сериалы страшнейшие, это же уничтожает человека. Разве это мы должны показывать людям? Это пример? А тот же футбол? Ну что это же варварская игра, которую изобрели эти варвары-англичане, чтобы и бокс, футбол и футбол, что они изобрели практически. Ты понимаешь, что в этом есть, кроме фанатов, которые после этого убивают друг друга арматурами? Там. Ну ты мне скажи, ты же видишь, к чему это ведет, что это вызывает в народе. Это просто хлеба и зрелищ. Древний принцип, и больше ничего. Мир остался тем же, варварским. Даже не хочу в этом разбираться, это так понятно. С этими принципами мы даже можем, дальше можем жить. Мы вызываем в себе, поскольку мы развиваемся. Наши информационные эти гены, речемот, развиваются. И относительно природы мы должны быть все выше и выше. А мы опускаемся все ниже и ниже. Все ниже и ниже. По сравнению с XIX веком, какие были тогда идеалы? Изучить пару иностранных языков, знать классическую музыку. Какой бедный не стремился быть богатым, но богатым означает и с манерами с какими-то, и с чем-то еще. Были какие-то другие идеалы. да? Чайковский, Толстой и прочее-прочее, там это, итальянские там всякие живописцы или что. Сегодня? Разве это все есть? Деградация полнейшая. Я не говорю о духовном. Я говорю о духовном в человеческом виде. То есть культура, стремление к каким-то правилам. Хотя это все глупости. Но все равно это как-то держало общество в чем-то. Ты видишь сегодня, что происходит? Да ничего этого нет. Вылезают на сцену, смотри, какие морды. Там, Берлускони, этот самый, кто там во Франции, там, я забыл. А? Саркози, там, Ахмадинеджады всякие, а что, Обама лучше? Оставь, все, кто хотят. Смотри, кто представитель человечества. Ни культура, ничего не является каким-то идеалом. Если когда-то считалось общение с культурными людьми почетным, уважительным, с кем сейчас общаться, с Мадонной? Ну, ты понимаешь? То есть нас завели в такой тупик и поставили в такую противоположность природе, что мы испытываем сегодня уже на неживом уровне. Ты понимаешь, не на человеческом, не на животном, не на растительном, а даже на неживом уровне мы начинаем испытывать удары природы. Климатические вот эти все изменения. Это все вызвано, естественно, нами. Об этом тебе скажут тысячи людей. Даже чувствуют это люди. Ну и что дальше будет? Ты говоришь, что делать? Ну, ничего не делай.
Не, ну вы говорите, что есть и идеалы, которые неправильные, которые нам навязывают. Так давайте придумаем правильные идеалы.
А их не надо придумывать. Их не надо придумывать. Пример. Не надо придумывать их. Их надо брать от природы.
Расскажите идеал правильного поведения человека. Давайте его прорекламируем. Вот этот человек условный. Не знаю,
природа нам указывает сегодня, я сожалею, просто видеть в тебе человека, который не слышит на протяжении лет то, о чем я говорю. Конечно, проблема, наверное, во мне. Но вот между нами очень показательный пример того, что я тебе говорю в течение, ну, 5 минимум последних лет. Я тебе говорю о том, что природа показывает нам, что она находится в полной гармонии. Природа показывает нам, что ее основной закон – это закон подобия, равновесия. На всех уровнях. Мысли, желания, всех химических, физических процессов, чего бы то ни было. Природа показывает нам, что она абсолютно замкнута. Она интегральна. То есть взаимосвязана абсолютно полностью на любых, на всех уровнях между собой. То есть это система, в которой все связано, каждая мельчайшая частичка со всеми и все зависит от всех. А отсюда следует, что наш мир, минимум хотя бы наш маленький мирок, он глобален, интегрален, в соответствии с этим мы должны быть в равновесии. К этому мы должны прийти, тогда мы будем чувствовать себя комфортно. Вот объясни все это во многих словах, на многих примерах человеку. И тогда ты придешь к выводу, о котором мы говорим, что ты должен быть добрым, что ты должен принимать всех как самого себя. Эти библейские принципы отсюда исходят. Возлюби ближнего как себя, не делай другому то, что ты не хочешь, чтобы делали тебе и так далее. Откуда это все? Только из этого общего закона природы. Ни от чего больше. Теперь... Сейчас ты не желаешь об этом слышать. Через годик в более худшем состоянии, авось захочешь. Нет, еще через год, нет, еще через год. И так далее. Времени много не осталось. Мы видим по экспоненте, по которой все это идет. Вот и все. Можешь сидеть, возражать сколько ты хочешь. От этого не изменится картина. Надо трезво посмотреть на жизнь. И что природа ставит перед нами. Что она требует от человека. А может сказать, нет, ничего не требует, это не живая, только я живой, и я вообще над всем над этим. И мне на все наплевать. Ну, пока тебе плевать, пожалуйста. у тебя точка зрения такая, что вот пока меня не стукнет до конца, то я буду упираться. Упирайся. Это тоже философия. Но к чему она приведет, это проблема. Значит, ты в качестве одного частного лица можешь такое себе позволить. А если мы говорим о руководителях, о государствах, о народах, о мире, то все-таки люди должны, как сказать, в глобальном масштабе об этом позаботиться, подумать. И кроме того, существует, кроме тебя, еще огромное количество людей в мире, которые находятся в нехорошем состоянии и ищут ответа. А ответ действительно через средства массовой информации может быть только таким. Объяснение того мира, в котором мы живем. Причем абсолютно реально, основанного, как пишет Баля Сулам в своих статьях, основанного только из наших реальных наблюдений. И все. Ты не толкаешь им никакие мистики, ни религии, ничего того, что ты реально не видишь из жизни. Преподнеси им только эти законы в том виде, вот, в котором они четко перед тобой раскрываются. И они тебя обяжут к соединению, к единению, к подобию, к равновесию. Вот и все. Больше ничего. Об этом только и говорит Каббала. Ни о чем другом. Вот, сейчас мы хоть услышим что-нибудь нормальное.
Раф, в начале урока вы говорили о том, что важно выстраивать образ Творца, свое следующее состояние, свою следующую ступень. Вот хотела вас спросить, что может помочь мне находиться в этой работе постоянно, что может мне напоминать о важности этой работы, потому что я считаю, что она важна и эффективная, но делаю ее, к сожалению, достаточно редко уже на протяжении нескольких лет. Вот. Что мне может помочь?
Может помочь тебе, как и всем нам, только правильное окружение и больше ничего. То есть, когда я с утра до вечера испытываю на себе давление, как мы только что говорили с Максимом. Я ему благодарен, на самом деле, за его вопрос и за то, что он меня третирует на протяжении лет. Мне это помогает лучше выразиться. Нам необходимо правильное окружение. А окружение мы создаем сами. Этим окружением является тот образ Творца, который мы сами строим, которого нет на самом деле. Его нет. Если ты меня спрашиваешь, существует ли Творец, не существует. А что существует? Существует только то, что мы создаем сами. Мы сделаем перед собой какой-то мистический наш следующий образ, желательный, исходя из того, что мы видим в природе, наше несоответствие чему-то, и создаем из себя более лучший образ. Этот более лучший образ, который мы его создаем между собой, в группе, в отношениях между нами, не в каждом из нас, а в отношениях между нами. Этот образ мы создаем искусственно. Искусственно. Я к тебе хорошо отношусь, ты к нему, и ты к нему, и ты к нему. Почему хорошо? Мы так представляем себе наше подобие природе. Мы так представляем себе образ Творца, то есть более высшей ступени. Творцом называется следующая ступень над нами. Усекаете, что это не какой-то там где-то существующий, там непонятно кто и что. Такое доброе или злое чудовище. Нет такого. Каббала – это очень материальная наука. Она никуда не движется от материи, поэтому нам даже тяжело понять, насколько она реально относится ко всему. Мы делаем из своей группы образ Творца, такой, который мы можем себе представить. Идеальное такое, в нашем представлении, идеальное вот такое сообщество, объединение, единение. Давайте будем в него играть. Давайте будем в него играть. Поэтому я говорю о средствах массовой информации. Слышишь? Не чувствую. Да. Вот. Давайте будем в него играть. Для чего? Создавать... А? Как играть? Создавать искусственно. Искусственно, зная, что это искусственно. Мы представляем себе абсолютно четко. Мы эгоисты. И наша природа, она вот такая, эгоистическая. Давайте искусственно играть. Искусственно играя, мы создаем такое общество, такую среду, такое окружение, которое будет действовать на каждого из нас. По неволе. По неволе. Для чего мы это делаем? Мы это делаем сознательно. Мы сознательно сами себя обманываем. Не себя, а свое животное в себе. Свою эгоистическую суть мы обманываем для того, чтобы подтянуть ее на следующую ступень. А что значит подтянуть? Как мы ее подтянем? Потому что на следующей ступени, представляемой нами в таком вот идеальном виде, существует сила, которая объединяет нас вместе. Это надо выстроить сознательно эту картину. Себя на этой ступени и себя на следующей ступени. И вырастить себя, подтянуть себя на следующую ступень. Таким образом мы растем. Таким образом растет растение. Вот из маленького чуть больше, чуть больше, чуть больше. От чего это получается? Потому что оно стремится к следующему представляемому им состоянию. Внутри инстинктивно. Но это так происходит. А как дети растут? Они не знают, куда расти. Они смотрят на чего-то непонятное и хотят быть такими. Ребенок берет какой-то там, он смотрит, как ты забиваешь гвоздь, он берет чего-то вот такое и тоже стучит, не понимая, что он делает. И из непонимания вырастает. Так и мы должны делать. Мы должны учиться от природы. Ничего фантастического, ничего нереального. Поэтому, если ты спрашиваешь, как я могу себя устремить вперед, я уже несколько лет, к чему ты стремишься? У тебя есть к чему? У тебя есть образ, который тебя устремляет вперед? У тебя есть сила, которая тебя тянет вперед? У тебя есть окружение, которое тебя обязывает, навязывает, заставляет быть иной, заставляет тебя, понукает тебя и физически, и морально, поощряет тебя, стыдит тебя, и воздействует, короче говоря. И ты знаешь, что у тебя нет другого выхода, ты желаешь, чтобы это окружение тебя вот так вот мордовало, прессовало все время. Потому что иначе ты не вырастешь. А как мы делаем с детьми? Постоянно суем какие-то задачки, игрушки, разобрать, собрать и так далее. А у ребенка инстинкт расти. Смотри, как он тяжело трудится каждое мгновение. А если ты его оставишь в лесу без окружающего общества, он вырастет у тебя зверем. Вот такими мы и растем.
Как вот эту работу качественнее делать, потому что в основном это все сводится до каких-то фраз или образов, что вот я вижу их такими, потому что я не исправлю, но какие-то шаблонные фразы, и дальше вот это вот выстраивание следующего состояния не идет качественнее, не получается.
Потому что вы не работаете вместе над созданием окружения. Вы должны просто решиться. Мы создаем окружение, которое представляет собой идеальное общество, идеальные отношения между нами. Мы играемся в это, играемся понарошку. Потому что эта игра, она и сделает нас по-настоящему такими. Все движение вперед – это только игра. Игра – это значит, когда ты еще не находишься на следующей ступени, ты в нее играешься. Так вся природа работает. Если бы ребенок не игрался, он бы не вырос. Как только мы перестаем играться, мы становимся уже все. Неживыми, не развивающимися. Поэтому мы играемся в это доброе, в это хорошее, во что мы желаем превратиться. Сознательно играемся, сознательно строим под себя такое окружение, которое заставляет меня в него играться. И я принимаю участие в этой игре. Добровольно, сознательно, зная, что так, именно таким образом я могу вырасти к следующему этапу, который во мне еще его нету, это не я. Я на самом деле эгоист, но я представляю себе этот следующий этап и играю в него, и таким образом это следующее состояние на меня действует. Я оттуда получаю ормакиф, окружающий свет, силу, которая в нем существует, в единении в нашем, в единой природе. Эта сила существует, и она воздействует на меня, подтягивает меня на это состояние, преобразует меня, исправляет. В этом и заключается вся методика. Ее можно расписывать как угодно. Это вся наша жизнь на самом деле. Или мы идем вместе с ней, или идем в противоположную сторону и испытываем удары, которые все равно нас вернут в нужном направлении. Это все наше существование, вся наша история, повседневная каждого и всех вместе. Ничего кроме этого в нашей жизни нет. И на всех уровнях. Так мы существуем. Не живое растительное животное в нас развивается автоматически, инстинктивно. А на человеческом уровне мы должны сознательно эту природу в себе оформить. И таким образом мы растем как люди, как человеки, как равные этой природе. Мы из этого поиска, из создания вот таких вот условий, мы понимаем всю природу до самого ее конца и становимся Богом, Творцом. Мы творим. Мы, когда начинаем в этом работать, мы поэтому и называемся постигающими, каббалистами, получающими. Получающими, то есть вмещающими всю природу в себя.
Спасибо.
У меня вопрос о работе в группе внутренней. Что делать, когда ты обнаруживаешь спустя какое-то время, что ты готов и заниматься утренними уроками, распространением, в общем, чем угодно, лишь бы не объединяться с товарищами, ни в коем случае не любить их, в общем, и ни в коем случае не заботиться о них. В принципе, ты на это не способен. И где вот этот механизм, когда можно перейти все-таки от вот этих вот внешних действий? Это же не может продолжаться вот так вот еще 10 лет, 20, 30, куда это угодно?
Это может продолжаться еще и 20, 30, 200, 300 лет. Нет, 300 уже не может. Но 229, вот, Лева посчитал. Так что, видишь, как называется статья, которую мы сейчас читали?
Выбор в большем усилии.
Выбор в большем усилии. То есть, то, что ты уже сейчас понимаешь, что ты готов все сделать, кроме одного, соединиться с другими. Это уже анализ. Анализ четкий происходящего. Ты уже пришел к правильному выбору, к правильному выводу. Ты только понимаешь, что это не в твоих силах. И это прекрасное постижение, реальное. То, что ты говоришь, я готов и могу, и в состоянии сделать все, кроме одного движения. Какое? Соединиться с другими. Я могу его обнять, выпить, да, все, рубаха парень. Только что сердцем вот так вот чувствовать, что он вместо меня, и я вместо него. Ну, бывают такие состояния, знаешь, как в армии. Это какая-нибудь команда там натренированная и так далее, подводная лодка и так далее. Это понятно, когда людей специально тренируют. Но вот так вот со всем человечеством слиться полностью, я так не создан. Это уже осознание своей природы. Еще не осознание зла, но осознание своей природы. Кто я такой? То есть я создан я, вещь в себе. Теперь дальше. Следующая ступень. Это вообще моя природа, она для меня в пользу или во зло? Когда я начинаю ощущать, что она во зло мне, это уже хорошее движение вперед. Вот мы сейчас на последнем конгрессе, который был у нас, я провел такой маленький эксперимент. И в течение конгресса, в момент, там был такой один момент, когда люди начали ощущать, что они готовы на все, кроме соединения. Вдруг они так почувствовали какой-то холод между собой, между нами. Соединиться, ой, только нет, только не это. Была вот такая вот атмосфера. Я очень хотел, чтобы это произошло, действительно получилось. То есть мы осознали свою настоящую природу. Теперь нам только надо осознать, что она, эта эгоистическая природа, это наше зло. Вот эта проблема. Это постижение дается через 10 египетских казней, так называемых. Это уже заключительный этап перед выходом из эгоизма. Когда ты начинаешь ощущать удар и неприятность в себе, в жизни, в отношении с кем-то, чем-то, и ты видишь четко, что это происходит, потому что ты не можешь подняться над собой. То есть ты видишь этого фараона, который в тебе, и ты не можешь из него выйти. И так вот таких вот 10 ударов надо пройти. Они все различные по своему выражению, ощущениям, осознаниям. Они разные. Это как 10 сферот. И после этого ты в состоянии оторваться от этого эгоизма. И начать воспринимать другую природу, обратную, отдачу. То есть это все последовательные стадии. Теперь, каким образом я могу идти вперед, только если, как сказано в этом заголовке, выбор в большем усилии. То есть не уклоняться и не зарываться во что-то такое. Ну, я буду заниматься каким-то маленьким распространением, каким-то там занятием, чем-то где-то помогу, сделаю чего-то в группе. И так вот вместе мы, вот мы занимаемся все-таки чем-то таким интересным, духовным. И потом через несколько лет спрашивают у меня, ну а что же происходит? Почему ничего не происходит? А есть у вас выбор в большем усилии? Вот именно там, где ты чувствуешь, что только не это. Все остальное, да, только не это. Вот видишь ли ты перед собой вот эту проблему, как стоящую перед собой? Или ты ее чуть-чуть так сдвигаешь в сторону? Это должна быть наша постоянная забота. Не уклоняться. А когда я не уклоняюсь, что же я могу придумать здесь тогда, когда... Ну, это моя природа, я ничего не поделаю. Все мысли, все желания, все мои проблемы, все мои планы, все, что я не строю в себе, это все равно каким-то образом я этот эгоизм обойду. Я сам себя задурю, обману. Окружение, оно заставит меня видеть его перед собой, окружение заставит меня раствориться так, что этот эгоизм будет мне в помощь. Только лишь построение правильной среды. Вы не услышите от меня никакого другого средства. А когда приходишь к этому и решаешь, все, только это, ребята, и ничего другого. Никакой посторонней мысли, чтобы не было. Будут возникать, конечно, посторонние мысли, и немедленно, и черти знает какие. Но все равно усилия в этом направлении, падения, взлеты, они в пути. Они к цели. Они к подобию, к связи с общей природой. И поэтому, если я слышу проблемы в группе, я рад им. Я рад, если группа обнаруживает огромные проблемы. Между собой возникают там всякие, прямо мордобития, можно сказать. Это очень хорошо. Но что следующий шаг? Или люди, вопреки этому, начинают соединяться, понимая, что это их общее зло, и именно оно нуждается в исправлении, и очень хорошо, что оно проявляется. Или оно их начинает разделять, они разбегаются по разным углам. Один за компьютер, другой там, тот сям, и все, и тихо, все спокойно. И на этом все умерло. Ну, если есть еще вопросы, пожалуйста.
Поступила записка из зала, что трудно 3 часа сидеть подряд, предлагают спеть песни.
Ну, давайте. Какие? Запевай.
Радостью сердца проложим.
Что дальше?
Продолжим вопросы или...
Я не знаю, что захотите. Вопросы лучше, да?
Вопросы, Руслан?
У нас очень много вопросов еще.
Давайте.
Здравствуйте, Раф, Вова из Минска. Вопрос такой. Как научиться воспринимать состояние падения в радости?
Это придет постепенно. Когда ты увидишь причину падения ради подъема, и тогда ты будешь испытывать радость в падении. Ты будешь понимать, что это основа для следующего подъема, постижения. Ну, как человек чувствует голод, зная, что все-таки перед ним ожидается хорошая, интересная трапеза такая. Тогда его ощущение голода, она его еще больше радует в предвкушении наполнения. Понимаешь, так и здесь. Это придет постепенно, когда ты увидишь несколько раз повторяющиеся вот такие падения, подъемы, они вырвут в тебе такой инстинкт. Ты будешь понимать, что мы ведь животные, мы работаем только из накапливающихся вот таких вот информационных данных. Они в нас накапливаются, причина, следствие, и из этого образуется весь наш путь. Это откладывается в памяти, и в соответствии с этим мы действуем. Я еще раз повторяю, каббала основывается на четко материальных принципах, которые мы видим из жизни. Ничего выдуманного, никакой мистики. Поэтому на любой вопрос ты должен получить нормальный, логичный ответ. Если ты его не получаешь, значит, ты его еще не слышишь, не воспринимаешь. Вполне возможно, что я или кто-то, кто тебе объясняет, не может еще объяснить, не может довести до твоего уровня. Внутри что-то живет, а выразить нельзя. Так, чтобы было понятно получателю. Такое тоже есть. Валя Сулам, мы знаем, он молился специально, то есть был в поиске, каким образом он может понизить свою ступень, чтобы объяснить людям, что на самом деле происходит внутри природы. Проник так глубоко внутрь, что он не может эту картину преподнести сразу тебе. Он находится внутри молекул, внутри атомов, внутри межатомных сил, внутри них, в самой их мысли. Понимаешь, внутри мысли, которая образует всю вот эту над собой надстройку этой материи. И он не может тебе сразу же ее выложить и объяснить. И слов для этого нет. Значит, он должен понизить себя до такого уровня, когда уже может начать выражать это в словах. А затем в таких выражениях, что у тебя возникнут какие-то адекватные представления тому, что ты представляешь в этом мире, чтобы что-то хоть подобие этому, ты понял, что же там может быть. То есть язык — это должна быть коммуникация, то есть соединение в твоем понятийном аппарате с моим понятийным аппаратом. Это, ты знаешь, а спустить с такого уровня, как у него, на понятийный наш аппарат, я не знаю, как это сделать. Вот я говорю все годы одно и то же. Но постепенно вырабатывается как-то большая возможность как-то объяснить, еще немножко переживать. Знаешь, как для ребенка дают нужную ему пищу, нужные температуры, консистенции и так далее. Вот постепенно приходишь к чему-то более близкому. Но тоже, выйди на улицу, начни говорить людям. Я потом слушаю отзывы иногда о таких своих публичных лекциях. Умный мужик, действительно, говорит красиво, ничего не понятно. Понимаешь? Вот так что-то такое.
Вопрос.
Да.
Когда мы следующее состояние свое достигаем, Боре, мы можем только внутренние усилия прикладывать или внешние действия нам тоже необходимо делать?
В духовном внешние действия совершенно не нужны. В духовном все решается. Понимаешь, что значит духовное, Олесь? Мы ведь на самом деле внешне ничего и не делаем. Это нам кажется, что мы действуем, как действуем, сажаем, там, жнем, что-то перерабатываем, что-то вырабатываем. на самом деле все происходит в сопровождении наших внутренних желаний. Они все делают в мире. Если бы эти желания не сопровождали наши физические действия, то ничего бы мы не получили. На самом деле мир – это мысль, это желание. Материя – это желание. Поэтому нам кажется, что вот эта вот обертка, она существует, материальная. На самом деле мы называем эту материальную обертку кажущимся миром. Улама Медуме, так он называется. Кажущийся мир. Он исчезает потом из нашего ощущения. Мы еще поговорим, если у нас будет возможность, о восприятии реальности. На самом деле, внутри этой реальности, которую мы так ощущаем, мы ощущаем ее, как мы видим на экране компьютера, картинку. Она реальная картинка. Она рисуется нам электрическими всякими силами, векторами. Но мы ее ощущаем. Вот то же самое у нас внутри нас есть экран, который рисует нам картину мира. Мы к ней привыкли, что мы в ней существуем, и все.
Продолжение вопроса.
Так вот, поэтому все, что делается вообще, совершается нашими желаниями и мыслями, их сопровождающими. Желание – это наша суть, это наша природа, это то, в чем мы находимся. В каждый момент моего существования у меня есть определенный набор желаний. А мысль – это то, что эти желания сопровождают для того, чтобы их куда-то направить, реализовать. То есть мысль направлена в следующее состояние. Так вот, из моего настоящего состояния, которое называется желаниями, у меня существует 10 основных желаний, 10 сферот, или 613 желаний, неважно, как их разложить там. Вот. И следующее мое состояние, которое желательное, которое я себе представляю, которое называется мыслью. И прошлое свое состояние, которое у меня записано в Ришимот, которое называется памятью. Вот и все, что есть. Просто настоящее и будущее, иначе говоря. Да.
А как мы из этих трех параметров можем выстроить свива правильное окружение?
Мы должны понять, что наше следующее состояние – это когда сливаются, когда мы не видим этих тел, животных наших тел, а видим сливающимися все наши желания в одно общее. Вот это следующее наше состояние.
Спасибо большое.
Уважаемый Раф, вот такой вопрос в продолжении вышесказанного. Окружение действует на меня. Я нахожусь в группе. Группа действует на меня. Каким образом проверить, что товарищи в группе идут правильно по методике Бааль-Сулама, они попадают в зависимость от клипы и находятся под ее властью?
Есть у меня два отношения к группе. Одно отношение к группе – это когда я отношусь к ней абсолютно реально, смотрю на тебя, на паразита, и на другого лгуна, и на третьего там, как сказать еще чего-нибудь красивое?
Лжец.
И там, ну, лгуна я уже сказал, еще чего-нибудь там. Короче говоря, вижу всех в их натуральном виде. В принципе, все мы такие, да ведь? Вот. Вижу всех отрицательными. Одного больше, другого меньше, каждого в разных его, так сказать, ипостасях. Это одно состояние, и я его принимаю нормально, все мы такие, правильно. Второе состояние – это когда я одновременно с этим вижу группу в ее не внешнем этом демонстративном таком представлении мне, а вижу ее внутри. То, каким образом я хочу ее видеть, это один единый организм, который на самом деле в идеале внутри существует. взаимно полностью связан, интегрально, в равновесии в полнейшем, в гармонии в полнейшей, существует как в мире бесконечности. Вот те же самые вруны, лгуны, воры, ну просто я не знаю, кто и что. Что хочешь, говоря о них внешне. Это этот эгоизм наш, естественно. А внутри мы все находимся в полной взаимосвязи в мире бесконечности, в идеале. И я вижу эти две картины. И я хочу быть внутри той картины, внутренней. То есть я теперь сопоставляю себя, а я в ней нахожусь, внутри той идеальной группы, которая внутри существует. Мы ее не ощущаем, мы ее не видим, а я хочу ее видеть, хочу ее ощутить. Поэтому я к ней стремлюсь, сквозь вот эти вот морды.
А как помочь группе пойти дальше в качественном развитии, если ты видишь...
Если ты таким образом будешь к ней относиться... Ты на нее подействуешь. Ты на нее подействуешь. Ты вызовешь в ней такие же подвижки, как ты делаешь. А иначе не подействуешь никак. То, что ты будешь там их давить, убеждать внешне, ты можешь это делать, но это практически ничего не дает. Мы видим, ничего не дает. Только лишь если каждый будет все-таки стремиться к той внутренней группе, потому что она для него всегда готова. Она всегда для тебя, как сказать, существует. Ты можешь ей пользоваться. Всегда. Опять-таки из того примера, как я рассказывал уже, и вы это слышали не раз, Раби Йоси бен Кисма. Древний мудрец, 2500 лет назад, у которого была группа учеников, таких вот пустых, ни к чему еще, ничего не достигших, ничего. Но они хотели чего-то немножечко. А он... видел их внутри, и поэтому пользовался. Снаружи должны быть все-таки люди, которые стремятся к чему-то, хотели бы чего-то. И тогда ты внутри них уже можешь найти вот этот идеал. И он пользовался этим. И поэтому, когда его пригласили, хотели ему предоставить огромные вообще возможности, преподавать и все прочее, говорит, я от них никуда не могу уйти. Если я их покину, у меня не будет... через них я могу стремиться к миру бесконечности, к идеальному состоянию, к самому высокому. Понимаешь? Поэтому в группе есть два отношения. Одно это внешнее, что, ребята, мы все-таки должны как-то и внешне, между собой, более-менее и так далее, помогать подняться друг другу, прийти на занятия, и все это естественно. С одной стороны, это, так сказать, человеческое общежитие, нормально сделать между собой. Более-менее. Но понимать, что все равно будут до конца нашего пути между нами будут проблемы. Как сказано в Зоаре. Вы слышали же уже не раз. В Зоаре сказано, Зоар, ты представляешь, это 10 учеников, включая Раби Шимона, которые были на уровне Гар Мира Ацилут. То есть в таком постижении, когда свет Хохма наполняет души в общей гармонии. И каждый раз, когда они приходят, открывают книгу, садятся, начинают читать, они смотрят друг на друга и обнаруживают огромную ненависть. Ненависть, не просто так чего-то там. Ненависть. И постепенно, в результате учебы и внутреннего напряжения, начинают приходить к любви. Каждый раз. Потому что каждый раз это исправление. Это еще... прута, ну как называется, лепта. Лепта — это маленькая монетка древнегреческая. Еще лепта. И вот так вот добавляется.
То есть мы пришли к тому, что группу всегда видеть абсолютно совершенной, и то, что я вижу неисправленным, исправлять в себе, делать постоянно усилия, и таким образом, показывая свой пример, вносить,
да,
качество
и показывать свой пример. Именно это и подействует на остальных. Именно это.
Спасибо.
Алла, Москва. У меня бунт сегодня произошел, жуткий совершенно.
Вчера одна вообще убежала. задала вопрос,
нет, убежала. Нет, бегать не буду.
Ее сегодня нет говорить. Здесь, да?
Здесь, конечно.
Здесь она. Здесь это вы убежали, это... убежали вчера, да? Ага, ну, видите, хорошо.
Вы говорили о прошлом веке, когда там все из себя чопорные господа. Ну, я там была, наверное, потому что у меня такой бунт жуткий против этого. Даже куча одежды, куча слуг. И, к сожалению, наверное, подушку кому-то не подложила, да, что здесь оказался. Вот. Подождите. Подождите, я буду говорить.
Как вы вообще можете возражать женщине?
Нет, я говорю...
Маленькие ничтожные личности.
К женской группе одна единственная претензия. Забралась на пятый этаж, я из своего падения туда в жизни не залезу. Вот.
Наоборот, может быть, они хотят, чтобы помочь вам.
Доползу туда, хоронить будут, сносить сами, тяжело. В общем, я к другому... Ну, нет возможности ходить, наверное, поэтому и бунт, естественно...
Это неправильно. Я вам еще раз говорю. У меня личный пример в семье. Точно такой же, похожий на вас. И сегодня я за своей женой не могу угнаться.
Ну, я слишком быстро бежал, наверное, теперь слишком медленно ползу.
Нет, ничего, все поправимо.
Вот. И вот когда говорят, что приходишь и всех ненавидишь, это было как-то, когда-то, может, и было. А сейчас вот приходишь издалека так и смотришь, ё-моё, какие все любимые. А... Так понимаешь, что они-то ходят, они-то меня ненавидят, они-то меня играют, что они меня любят. Но я же не вижу, что они играют, я вижу, что они любят.
О, ну так это же хорошо.
Ну как хорошо? А если я все время ощущаю, что я в падении, что мне делать-то?
А вы тоже играетесь, что вы их любите?
Так и играюсь, естественно, я прихожу здесь, вот из себя что-то выделываю, что-то...
Ну?
Играюсь, естественно.
Так.
И у меня бунт, я не хочу ориентироваться на прошлое, там эти много одежды, где-то там одевали, раздевали. Там же тоже лучшие люди оттуда слезались, из этого вылезали. И становились изгоями для того общества. И сейчас это общество... И тоже единица относительно тех людей, которые окружают.
Ты понимаешь, что она говорит?
Нет, которые там бомонды...
Нет, вот давайте, раз... давайте, да, я ваши, ваших выражений не понимаю, я не представляю...
Ну вот, вот видите, как вас на улице не понимают, так же вы меня не понимаете.
Да, минуточку, что это, ну и женщина у вас тут.
Ну, стволи минамет.
Вы хотите, чтобы я ответил на что-то, вы должны...
Конечно, хочу.
Дайте мне пару фраз, которые я пойму.
Ну, если приходит человек с улицы, вообще, как говорится, далекий от всего, приходит и говорит, слушай, здесь о сплошной материи разговор, а где тайный торт вообще?
Тайны?
Да.
Да все тайна.
Так я тоже так же говорю.
То, что я не ощущаю, это для меня тайна.
А вот смотрите теперь, для чего я вообще стала говорить? Вот задают вопрос, а где путь радости, а где что? Да радость-то кругом.
Да.
И вопросы-то, в принципе, тут же даются ответы на них. Мгновенно, только его задай.
Так вы задаете вопрос или нет?
И все знают, где правда, и все знают, где добро. И почему-то их задают. Как будто делают вид, что играют, что не знают. Надо играть в эту игру.
Они специально дурят вас.
Вот я так и думаю. Спасибо большое. А ну что да... такое единство тогда?
Единство – это когда вы помните все прошлое разъединение, отторжение, ненависть. Все-все, что разделяло максимально. Это не так, как сегодня мы представляем. Это такая противоположность, которая вообще нас разъединяет. Страшнейшая пропасть черная между каждым из нас. В такой ненависти, которую мы еще, нам еще предстоит раскрыть. Но она раскрывается параллельно, снизу вверх. Когда мы растем вот по такому конусу. То есть, насколько у меня есть положительная сила, настолько и отрицательная сила во мне возбуждается. И вот так вот я расту. На противоположности двух сил, так они раскрываются. Поначалу они очень маленькие. А потом все больше и больше и больше. Две противоположные силы. Так вот, против огромной ненависти возникает огромная любовь. Именно вот тогда и ощущается единство противоположностей.
Спасибо, Раф. Вот вопрос это был Иры. У меня вопроса не было. Вот ее вопрос это единство.
Хорошо.
Когда это была ненависть. Спасибо большое.
Так что, она уже все не хочет спрашивать? Ага. Так, дальше. Не слышу.
Добрый день, Раф. Моя фамилия Коневский. Я из мировой группы, мне Барух.
Мировой, о, видите?
Да.
Он не Москва, не Россия, ничего.
Извините, вопрос такой. Вы говорите, что мы должны играть в будущее состояние. Вот предлагаю поиграть, задаю дурацкий совершенно вопрос. Сбылась мечта всех великих каббалистов, наших учителей. Сбылась наша мечта. Мы все исправились. Мы прошли исправление. Что происходит с этим миром в этом вот статусе? Что происходит? Этот мир уходит, исправившиеся люди уходят на невидимый какой-то план, или материальный мир остается, и в каком виде он тогда остается? Это пещеры, термокаракалы, Манхэттен. Вот как это, по вашему разумению, должно выглядеть в исправленном виде?
А по-вашему? Ну, фантазируйте.
Я не думаю, что мое мнение кому-то интересно.
Нет. Это не важно. Мы рассуждаем абсолютно реально. Мы с вами...
Я первый спросил.
Да. Вспомнил детство. Значит так. Мы с вами ощущаем в нашем желании, в животном желании, не живое, а растительное, животное наше состояние. Мы их ощущаем. Я себя ощущаю как существующий, как живущий, животное вот это вот. Это уровень моего желания, так себе представляет его существование, занимающее объем, теплое, живущее и так далее, нечто, и окружающую обстановку. Это все рисуется мне в моем желании. Нет ничего, кроме света, свойства отдачи, и желания, свойства получения. Эти две силы в своей комбинации вызывают ощущение во мне. Если я меняю свои желания, я начинаю ощущать новые состояния. Если я ощущаю существующее в желании получать, эти состояния называются «этот мир». Он может меняться. Вот то, что мы воспринимаем как история, это изменение наших желаний. И эти желания проходят всевозможные периоды. 10 сферот, затем мы умираем, еще 10 сферот, снова умираем и так далее, кругообороты. Это желание, это не жизни. И это не материя. Материя – это желание. А если мы ощущаем нас, себя, в свойстве отдачи, позиционируем себя со свойством отдачи, в нем мы ощущаемся, в нем мы мыслим, живем, существуем, в направлении от себя, тогда это ощущение называется высший мир. Выше свойства получения, свойства отдачи. Так мы его условно называем. Параллельно ощущаем его нашему миру. И в нем происходят изменения. Иногда происходят изменения такие, что этот высший мир, ощущение в свойстве отдачи, исчезает. А потом снова возникает подъем и падение. А наш мир все время остается. Он как база, животное, которое существует неизменно. До нашего полного исправления, когда все желание получать входит и работает в желании отдавать. Оно не исчезает ни в коем случае. Оно только полностью реализуется в отдачу. И тогда это ощущение нашего мира, оно исчезает. Оно включается полностью в отдачу, поэтому исчезает. Ничего, никаких мистик и чудес. Все в желании. То есть, желание – это сила. Причем это желание, сила, она состоит из 620 желаний. 613 плюс 7, но это не важно, они раскладываются, 248, 365, там различные, можно сказать, 10 основных желаний, 10 сферот, или 3 и 7. Это все мы изучаем, вы это слышали, все. Так что в этом во всем мы и существуем. Так же, как экран-кинескоп рисует нам картинку, там 628 строк там, да, было когда-то, я не знаю, чего сейчас там происходит. Или на экране компьютера там какие-то 18 миллионов цветов, я не знаю, что там, не разбираюсь. То же самое и у нас. Силы эти, в их сочетании и комбинаторике всякой, они нам рисуют картинку. И это только происходит, ничего больше нет. Только когда мы существуем в этой матрице, в этой картине внутри, мы чувствуем, что мы в ней существуем. Это и есть жизнь, все, другого нет. Как только мы начинаем ощущать, что есть еще другое восприятие, тогда и наш мир начинает нами ощущаться со стороны, и мы уже начинаем к нему относиться по-другому, условно. Мы уже начинаем понимать Эйнштейна, все зависит от наблюдателя. Но из этой картинки надо выйти, и тогда будет все намного проще, понятней. Но и сегодня мы это вполне естественно видим из того, даже из наблюдений за природой. Как другие ощущают, другие чувствуют картины мира, и как мы. Как мы инверсно видим все окружающее, и наш мозг переворачивает обратно это. Многие понимают, что мы видим внутри себя мир. Конечно же, не снаружи я вас вижу. Вы у меня внутри. Я воспринимаю это вас внутри. А кто тут снаружи? А вообще, кто снаружи тут есть? Откуда я знаю, кто снаружи? Может быть, есть какое-то возбуждение снаружи, которое мне рисует внутри меня вот эту картину. Но есть ли какое-то подобие тому, что я вижу перед собой, и того, что возникает во мне? Я этого не знаю. Что вне себя я не могу почувствовать ничего. И это реальные вещи, которые говорят ученые, психологи. Так что здесь каббала вообще самое главное придать этой науке ее настоящий материалистический здравый вид. И тогда вот вся эта теория восприятия реальности, она поставит человека на место. Конечно, не в быту нам с этим работать, но мы можем из этого представлять себе, на самом деле, о жизни смерть отсюда, что значит выпадение из этого состояния, там, неживое растительное и животное, когда оно пропадает, остается только человеческая суть, решимо. Или уже душа, если вы из этой решимо создали душу. То есть, ну, это все связывается в одну картину. Тяжело. Я, честное слово, хочу сказать, если я успею до конца своей жизни написать что-то такое легкое, в одной такой книжечке, вот как это вот, чтобы вся каббала была такая понятная, близкая человеку, я был бы доволен результатом своей жизни. Попытаемся.
Спасибо.
А сейчас вопрос с интернета.
Да.
Вопрос из Северной Америки. Почему такие уроки, как сегодня, намного доходчивее, чем другие?
Ну, во-первых, люди соскучились. Я по ним, а не по мне. Не то, что вы там смотрите на меня уже и ждете, когда этот урок закончится, и вообще, и так далее. Не хочу ваши мысли перечислять. Это первое. Второе, потому что мне приятно с ними встретиться и разговаривать, и им со мной. Третье, потому что мы пытаемся добиться понимания каждым простым человеком того, чем мы занимаемся. Четвертое, потому что мы говорим, в общем-то, на простом языке. Мы не привязаны к источникам, которые заставляют нам говорить штампованные фразы, которые написаны каббалистами из постижения высшего мира, которые даны каббалистами по своим оригинальным силам, происхождением слов, букв и так далее, но которые затем в нашем мире получили такие следствия, которые нас путают. Исраэль, Тора, там, и так далее. Все эти слова, которые нас абсолютно путают, уводят из правильного, простого смысла, которые делают из нас каких-то штамповок. Штампованные мысли, штампованные фразы, где мы, не задумываясь, бросаемся ими и оставляем их. А здесь мы говорим на нашем простом человеческом языке. И пытаемся именно на нем, на его уровне, все себе нарисовать. Кроме того, я, несмотря на то, что все-таки в Израиле нахожусь 35 лет, 36 лет, 37 год, то есть, наверное, большую часть моей жизни, нет, нет, ну, половину ровно, да. Не в половину. Большую часть жизни. Но я к языкам совершенно не способен и не освоил иврит. Кроме как каббалистически. И поэтому у меня не хватает слов свободно выразить себя. Ни научно, ни эмоционально, ну никак. Русский язык я пока еще не забыл в такой мере, чтобы не суметь выразить себя как-то. И поэтому, ну, получается так, более доступно, понятно. То есть есть несколько причин, почему это происходит. Первое, это мы не пользуемся стандартным языком каббалы. Второе, объясняемся на нам обоим понятном языке, на родном, для всех. И кроме того, публика требует четких объяснений, без всяких подтасовок, на которые согласны вы. Так, немножечко их, чтобы жизнь медом не казался. Ну, дальше, пожалуйста.
Здравствуйте, Елена из Москвы. Я хотела бы в продолжение вопрос о построении правильного окружения. Если мы берем тематику женской организации, это входит в построение правильного окружения. Но если брать женскую организацию, я как бы не вижу, если мы не включаем как бы сегмент относительно мужской части. И вот у меня вопрос. Вы сказали, что новую ступень, чтобы ее выстроить, нужно как-то собраться и оговорить, договориться, к чему мы стремимся. Так вот, у меня вопрос, должны ли мы как-то мужской частью собраться вместе и женской частью и решить, к чему мы стремимся? Вот что это за новая ступень? Ну, как бы вот в этом вопрос.
Вы должны обязательно совместно это решать. Причем вы должны совместно действовать. Вы должны помогать, я еще раз говорю, как жена мужу. Жена – это поддержка, это основа, это мужчина делает все в этом мире для женщины, ради женщины. То, что женщина несет в себе, на самом деле, внутри себя, в таком закамуфлированном виде, несет в себе желание. Женщина – это желание, а мужчина – это наполнение. Так вот, это не просто аллегорические образы. это на самом деле внутри мира так находится. Мужик, если бы ему не надо было, если бы мы жили отдельно от женщин, мы бы просто ничего бы не сделали, ничего бы не создали. Мы ничего бы в нашем мире... То есть мужчина это не существо, которое способно что-то породить, родить. Женщина, поскольку в ней существует инстинкт рожать, она вынуждает развиваться. И мужчина ради этого хочет выглядеть героем. Он не отдает себе отчета, почему. Именно поэтому. Ради удовлетворения вот этого вот женского желания на самом деле. И это в высшей природе существует. В таком виде не сходит в наш мир. Необходима женская серьезная группа. Необходимо в этом построении мужской группы женское понимание. Понимание. Не участие непосредственное, а окружение, когда женщина заботится, думает, тревожится, подталкивает, интересуется, как там происходит. Мужчина обязан чувствовать давление со стороны женщины. Обязан это чувствовать. Сказано, жена достережет мужа. Стережет не от других женщин. Имеется в виду духовное развитие. Что она его все время направляет, подталкивает, советует, беспокоит. И это его, так сказать, выструнивает.
То есть правильно я понимаю, что следующая ступень – это как раз-таки свое отношение к мужской части и то же самое другое. То есть о какой мы следующей ступени говорим? Вот,
вы говорите о следующей ступени, когда мужчины связаны между собой, как одно целое, в отдаче друг другу, в общей отдаче, для того, чтобы эта общая отдача между ними проявилась, и тогда она проявится и ощутится как творец между ними. Творец – это сила, которая связывает нас вместе. Это то, что исчезло в результате разбиения общего клей, и которое, когда проявится, проявится между, на соединении между нами. Поэтому сказано, возлюби ближнего как себя, это главная заповедь Торы, света. Потому что возлюби, значит, вот когда ты устремляешься к другим с таким вот желанием, ты раскрываешь вот эту общую силу Творца.
Я, наверное, не понимаю, то есть мы должны об этом говорить? То есть я говорю о ступени, вы говорите, следующая ступень, в принципе, как мы раньше понимали, это распространение, какие-то проекты распространения. Мы могли на этом соединяться. А если мы говорим о построении правильного окружения, то те проекты распространения, они, конечно, нас организуют и дают нам расти, но вот именно чтобы качественно был...
Что распространять, вы спрашиваете?
Не что распространять, а какая
новая... О чем говорить внутри группы, о чем говорить с мужчинами, между собой.
Какая-то новая ступень, да.
То есть я понимаю, об этом и говорить, о том, что я сейчас говорил. О объединении, не о чем вам больше говорить между собой. Женщины любят это говорить. Давай поговорим о наших отношениях. Ну, улыбнись.
Спасибо.
Доброе утро, Раф. Евгений из Питера. Хотел бы спросить, как правильно построить материально вокруг духовного, да, и как вообще мотивировать себя по поводу материальных благ и потребностей?
Инстинктивно мы стремимся создать себе нору, запастись в ней на всю жизнь, запастись в ней на всех наших детей и на внуков, и вообще неизвестно на кого и на что вперед. Это наш инстинкт, животный инстинкт. Если это подстегивается еще и обществом, то он перерастает в такие формы утрированные, что это просто мутации такие, что вот мне надо яхта... Не 150, а 200 метров длиной там, и еще чего-то. С вертолетом, с подводной лодкой и так далее. Меньше этого я чувствую себя глубоко несчастным. жизнь не удалась. Так вот, движение вперед, оно основано, как мы уже говорили, на подобии природе. Я скачу только от той же печки, от того же принципа, ничего другого нет. А подобие природы, природе заключается в чем? Неживой растительно-животный уровень я обязан поддерживать на уровне их существования. Так же, как в природе это и есть неживой растительный и животный уровень. Так как об этом заботятся те, кто неживые, те, кто растительные, и те, кто животные. И я тоже из них. То есть я должен заботиться о том, чтобы у меня было пропитание, своя нора там, свой там партнер для размножения, для жизни и так далее. То, что есть у животного. Животные желания наши – это еда, секс, кров. Три наших животных желания. Мы их обязаны удовлетворить. Причем в таком виде, в котором это принято в современном обществе. Что значит принято? То есть в том комфортном, нормальном состоянии, которое должно быть у человека. Квартира, возможно, машина, какая-то обстановка, естественно, холодильники, там газовая плита, ну все, все что для того, чтобы надо, чтобы можно было жить, нормально жить. Дети, отпуск, пенсия, здравоохранение там и так далее. То есть это, человек должен себя этим обеспечить. Это нормальное человеческое общежитие, что называемое, так называемое. Никуда от этого не денешься. Это обязанность наша. Кроме этого необходимого для существования уровня, но необходимого для существования, я все должен отдать только своему духовному уровню, следующему, неживой, растительный, животный и человек, который во мне. Человек, который во мне, он может расти, а животное не растет. Оно быстренько вырастает до своего какого-то уровня. Знаете, через месяц-два оно уже взрослое животное, и все, и дальше оно уже не растет. Возьмите его в год, в два, в пять лет, оно одно и то же. Оно не развивается. Человек развивается всю жизнь. И из жизни в жизнь. Поэтому этому уровню я должен отдать все остальное. Где я останавливаюсь? Если я отдаю все свои силы на развитие на уровне человек, и только по неволе необходимое отдаю на предыдущий уровень, тогда называется, что я развиваюсь оптимально, нормально. Но я должен сознательно, правильно это регулировать. Не запускать себя, не быть бомжой там каким-то и так далее. Каббала обязывает всех работать, всех быть нормальными гражданами. Просто обязывает. Ты должен находиться в равновесии с окружающим обществом. Не имеешь права нарушать законы и так далее. Это тоже входит в общее управление, в общее равновесие. Вот и все. Неважно, где ты живешь. Там, где ты живешь.
Спасибо.
Меня зовут Жанна, я из Москвы. В итоге прошлого конгресса мы все пришли к такому ощущению, такого общего биения, очень сильного, вот как барабанная дробь вот на
это,
то время.
Это какой конгресс она имеет в виду?
В Израиле, который в ноябре был.
А, да.
И было очень, очень сильное ощущение, которое после конгресса уже постепенно стало спадать, и его было сложнее и сложнее удержать.
Мой?
И вопрос такой. Мы должны вот так локально приходить вот к такому общей, как атаки, вот этой, как барабанная дробь, да? Или мы должны добиться того, чтобы вот это вот ощущение сильное, оно было постоянным, и оно продолжалось постоянно?
значит, конечно, к такому состоянию мы должны стремиться, чтобы в нас были эти изменения как можно чаще. Каббалисты пишут об этом в своих книгах. Они пишут, что изменения могут быть по сотни в минуту. Сотни в минуту. Представляете? Потому что духовное это вообще на такой частоте происходит. И мы в состоянии, наш организм в состоянии это прожить, перенести. И за доли секунды мы можем ощутить. Времени вообще же ведь нет, оно в нашем ощущении. Иногда секунда продолжается огромное, это огромное ощущение секунда. А иногда проскакивает, мы знаем, в течение мгновения проскакивает часы. Поэтому все зависит от чувства, от ощущения. Мы должны прийти к такому состоянию, когда переживаемое нами будет очень острым и быстрым. Это зависит только от нашего напряжения в окружении, окружающем нас. На конгрессе, который вы вспоминаете в Израиле, 2010 год, ноябрь, естественно, были такие условия. Было 7-8 тысяч человек. Одновременно, в одном помещении, подготовлены к этому. Были люди, которые приехали издалека, из Латинской Америки, из Европы, откуда там, ну, со всех сторон. Из Китая, из Японии, с Африки, из Австралии, конечно, ну, со всех мест. Люди, которые вложили все в это. Которые собрались для того, чтобы напрячься. И, конечно, при этом они испытали очень сильное внутреннее такое потрясение, и оно пронизало всех. Этот конгресс оставил очень большое впечатление у всех. Даже если это забылось, вам кажется, это не забылось. Вы сегодня живете на следующей ступени духовной. Если мы проведем еще парочку таких конгрессов, я уверен, что... То есть мы обязательно проскочим махсом. В этом нет сомнения. И даже, может быть, не пару, а достаточно, может быть, будет одного. Все зависит от интенсивности, от подготовки и от интенсивности этого. Даже то, что мы проводим сегодня, вот этот вот внезапный такой московский конгресс, это огромная сегодня сила, которая работает в мире, и мы сегодня переживаем вот сейчас совместно очень серьезные изменения. Потом через 10 дней у нас уже Берлин. Затем через 2 месяца где-то Америка, Северная Америка. Мы вот так вот и будем идти вместе. Так что все это происходит довольно интенсивно. Будем еще чаще встречаться. Я надеюсь, что где-то летом, когда вы сочтете возможным, наиболее удобным, мы сделаем здесь большой конгресс. Где-то не здесь, но где-то в России, чтобы всем нашим товарищам со всех концов страны была возможность присутствовать. Есть такие, с которыми я не знаком, которые не могут, не смогли приехать. Или сейчас не смогли, и за границу не могли выехать. Я бы очень хотел со всеми встретиться. Я надеюсь, ну, подготовиться хорошо, серьезно, то есть проработать хорошо материал и сделать так, чтобы все смогли приехать. Позаботиться о том, чтобы у каждого была эта возможность. Может быть, кому-то помочь. Это необходимо. Но это большая работа ваших групп. Когда вы отыскиваете всех желающих, самых дальних, подготавливаете их интенсивно к конгрессу. Для чего, почему, зачем, что мы там будем проходить, для чего, как. Ну, а в принципе, что мы будем проходить, вы сами понимаете. Что-то из наших материалов, которые вы уже не раз слышали, но каждый раз это переживается по-другому, это проникается все более вглубь. И с этим начинаешь вместе жить. Вдруг это в тебе начинает жить. Вдруг ты начинаешь смотреть по-другому на мир. И все это на самом деле происходит. И это не наводка какая-то, а на самом деле глубокая вот такая вот реальность. Начиная от внешней и внутрь. И ты видишь все эти формы жизни. И живые, и мертвые все. Все они вместе уживаются.
Можно продолжение еще вопроса?
Да, да.
После того, как закончился конгресс, потом было все сложнее и сложнее удержать вот это вот состояние. Это зависело от усилий всех нас, и как мы постепенно придем к тому, что мы сможем его удержать за счет как таких дрессировок, я не знаю, или как это можно назвать.
Девочка, не переживайте за то, что это все уходит. Не переживайте. Расставайтесь с легкостью. Я понимаю вас, вы хотите удержать в себе. Даже, может быть, не совсем приятные, но острые ощущения. Это ощущение жизни. Я понимаю. Но вместо них придут другие. Не надо удерживать. Не обращайтесь в соляной столб, как жена Лота, которая все время смотрела назад. Вы смотрите вперед. Вы увидите впереди себя еще чудеснейшие, огромные ощущения. Вы не представляете, какой мир раскроется вам, когда вы пройдете вот эту материальную завесу и обнаружите силы, которые существуют. Это вселенная, это все впереди. Не надо нам задерживать прошлые состояния, даже если они были очень красивыми, интенсивными, яркими. Идти вперед. Не надо об этом думать. Каббала настраивает человека только вперед. Даже если состояние следующее, они должны пройти через период темноты. Ночь-день, никуда не денешься. Таким образом мы растем. Потому что мы должны соединить в себе силу получения, силу отдачи. Силу получения, силу отдачи. Пока они совместно не соединятся и не образуют один большой день.
Спасибо.
Здравствуйте, Рав, я Артур из Москвы. Мы недавно собрались и создали группу, цель которой распространение и создание группы в Армении. И перед нами стоит такая проблема, как сильная привязанность армянского народа к истории, вот, к религии. Народ абсолютно отвергает все не свое. Как нам работать в этих рамках? И почему именно в этом регионе развитие эгоизма опережает другие страны?
Я не думаю, что эти народы, они особенно эгоистичные. Нет, просто маленькие народы, им свойственно держаться за свое, иначе они растворились бы, исчезли бы. Смотрите, Прибалтика. Разве не то же самое? Неважно, кстати говоря, и какая религия. Здесь просто инстинкт самосохранения. Нас мало, нас несколько миллионов. Остальное это диаспора огромная, которая разбросана по всему миру. Армян очень много во всем мире. И поэтому надо держаться за себя, за свою судьбу, за свою историю, традиции и так далее. Это понятно. Совершенно понятно. Я знаю, я жил в Литве какое-то время. Был отказником, невыездным из России, тогда из Советского Союза. Я видел, как они держатся за свое. Это инстинкт, но уже на народном уровне, а не на уровне личном. Так что ничего страшного. То, что это затрудняет распространение каббалы, я думаю, что если мы ее отвяжем полностью от иудаизма, к которому она на самом деле никак на самом деле не относится, просто я вынужден играть в верующего обычного человека, еврея, потому что таким образом это принято еще в мире, а иначе на меня будут смотреть на какого-то выскочку, на какого-то гуру, я не знаю на кого, который непонятно откуда вылез, откуда у него каббала, и что он принимает, воспринимает. И вообще, чему он учит? Выдумал сам, что ли? И так далее. Для того, чтобы спозиционировать себя с чем-то устоявшимся, принятым, понятным, поэтому я так себя веду. А на самом деле Каббала, она выше всего этого. Каббала же возникла 5700 лет назад из постижения природы. Она развилась от Авраама 3500 лет назад в Древнем Вавилоне. А религии возникли 2000 лет назад, когда исчезла Каббала, когда люди перестали ощущать высший мир, вот эта горстка, которую Авраам назвал народом Израиля. Это не народ, это та группа, которая отделилась от Вавилона. Вы это все знаете, мы это все не раз обговаривали. Когда из этой группы исчезло ощущение Творца, вместо этого возникли религии. А до этого не было религии. До этого все понимали, и знали, и видели, ощущали, где они существуют. Природа и все. Творец — это природа. Понимаете? Поэтому если мы... у меня нет другого выхода, я должен так себя позиционировать. Но если... А в итоге мы оторвемся, Бааль ха-Сулам пишет, что религии все останутся у человечества как традиции. Вот это их место. Традиция, культура, культура народа, и более ничего больше. Так вот, если мы Каббалу оторвем от всех религий, которые там 2000 лет или меньше даже, да, там, иудаизму где-то 19 веков, христианству 16 веков, мусульманству там 11 веков, 12 и так далее. Буддаизму тоже там 16 веков, что ли. Нет, даже меньше, 14. Если мы оторвемся от этих всех условностей, то мы обнаружим науку о строении мира, существующей, базирующейся на истинных, четких научных данных, ни на каких предположениях, только исходящую из того, что мы видим. Вы знаете принцип Каббалы: нету у судьи большего, чем видят его глаза. Мы не говорим ни о чем, чего не постигаем. Все постигается только в материи и форма в материи. То есть чисто реально. Это основные принципы Каббалы, это гвозди, которые надо вбить и только за них держаться. Не знаю, как это выразить как-то по-другому. Это основа. Если мы в таком виде будем преподавать Каббалу, она будет восприниматься, конечно, как материалистическая и очень серьезная наука. В итоге она все равно будет, конечно, входить в какое-то противоречие с религией, потому что говорят на общую тему, на тему мира. А что такое мир, постижение мира, существует ли высшая сила, нет, управляет ли она или нет. Но мы говорим о материи, о материальных состояниях. А Бог, вы хотите, верите, хотите, нет, это ваше дело. В таком случае мы немножко... Мы позиционируем себя абсолютно со всеми науками. И, конечно же, насколько науки противоречат религии, противоречат, хотя это, знаете, все затушевывается, вот, настолько же будет и Каббала противоречить религии. То есть она не будет восприниматься против вот так вот лицом к лицу. Вот таким образом нам надо писать книги, таким образом надо распространять Каббалу, и тогда она будет лучше принята в мире. И ни в коем случае не относить ее ни к иудаизму, ни к Израилю, ни к евреям, ни к чему. Это древняя вавилонская, это вообще наднациональная, наднародная, это наука, она же не может быть национальной. Не может быть относящийся к кому-то или к чему-то. Наука – это то, что мы раскрываем в природе. То, что существует и вне нас. Относительно нас.
То есть нам убрать слово «каббала»?
Надо убрать слово «каббала», может быть. Надо убрать вообще иудаизм, религия, Израиль. В общем, все те термины, которыми мы пользуемся. Потому как каббалисты это написали, а затем... И они писали, и потому как эта группа, которая у Авраама была под ним, они это и, в принципе, реализовывали. Поэтому они назывались Израиль, поэтому они назывались идущими к Творцу, поэтому они называют это Тора, потому что от слова «свет» – «ор», поэтому называется евреи от слова «переход» – «эвер», «переход» и так далее. То есть, но это все, когда было соединено с реальным движением людей к духовному, то это воспринималось правильно. То есть, сами термины были правильно, обозначали правильно людей, устремленные к Творцу, поэтому называется Израиль, Ешаркель, Исраэль и так далее. Любые слова, они объясняли суть своего происхождения и почему именно они такие. А когда просто затем исчезло все духовное, упали на земной уровень и продолжают называться теми же терминами. И продолжают свои занятия земные называть теми же терминами, будто бы занимаются духовными какими-то действиями. То, конечно, это все обратилось в религию, в занятия чисто материалистически такие, земные. И эти термины уже стали отождествляться просто с народом, с национальностью с какой-то. Хотя это не национальность, еврей, это не национальность. Вы можете стать евреем, пожалуйста. Нет проблем. Не национальность. Никого не приглашают никогда. Потому что по старому принципу это было только для тех, кто устремлялся к Творцу. Вот. Но в принципе это не национальность, это не народ. Так что, к сожалению, мы находимся в таком состоянии, когда все эти термины искажены, они наклеены на людей, которые совершенно им не соответствуют. Вот. Что значит Исраэль? Исраэль – это тот, кто находится в пути к Творцу по 125 ступеням. Только лишь. А у кого нет этого направления, то есть, который не идет в средней линии, средняя линия называется Исраэль. Средняя линия в начальном своем развитии называется Яков, а в большом своем уровне называется Исраэль. Знаете, Зарампин в состоянии катнут и в состоянии гадлут. В состоянии катнут Яков, в состоянии гадлут Исраэль. Если вы находитесь в этом состоянии, то вы так называетесь. Имя говорит о том, о вашем уровне духовном. И только лишь. А сегодня это приписывается неизвестно чему. Конечно, нам надо от этого избавляться. Иначе, конечно, это будет как бы вторжение одной религии в другую. На самом деле так получается. Поэтому нам надо полностью отделить Каббалу от религий и таким образом ее позиционировать, как наука Каббала. На самом деле то, что он, чем она есть. Нам предстоит в этом еще проделать огромную работу. Все равно нас будут тыкать в это дело. Но постепенно человечество осознает, что говорится здесь о природе.
Спасибо.
Может быть, когда то, что у нас намечается сейчас грузинский конгресс, я не знаю, насколько он реален, но, допустим, может быть, можно будет пригласить из Армении туда присутствовать людей. Все, мы должны кончать или продолжать, я не знаю. А? А? Еще 40 минут? Пожалуйста.
Доброе утро, Раф. Меня зовут Лев, я из Москвы. Хотелось бы вернуться к избитому вопросу о восприятии реальности. Может быть, я глупый, но я не могу до конца понять этот раздел. Он достаточно сложный.
Не поймете, пока не начнете ощущать это естественно.
Да. Но не я один задаю этот вопрос и не могу на него получить ответа.
Да-да.
Почему? Начну попытаюсь сформулировать. Мы воспринимаем реальность так, как мы ее чувствуем у себя внутри, так как нет ничего вне нас. Почему мы видим одно и то же? Ну вот даже сейчас мы сидим и видим одно и то же, мы можем обсуждать это. Эти железяки, видеокамеры, которые нет у них разума, нет мозга, они то же самое воспринимают эту реальность. Мы можем обсуждать это, анализировать.
Вы это строите все в своем желании. Вы желаете, чтобы это существовало, и поэтому это существует. Вы доросли до такого уровня, когда у вас появляется новое желание. Эти желания вы создаете, вам кажется, что вы это создаете руками. И руки ваши – это ваше желание. И камеры, которые вы делаете, неживые, растительные, всякие штучки изобретаете. Это все ваше желание. Развитие ваших желаний. Есть желания естественные, и есть те, которые развиваются из вас.
Но не могут же у нас быть у всех одинаковые желания?
Как это нет? Мы существуем на одном определенном уровне. У всех у нас одинаковые желания. А у тех, которые поднимутся на следующий уровень, те, кто поднимутся на определенный уровень, будет тоже одинаковое желание. Все 125 ступеней мы должны пройти. И на каждой ступени, если мы вместе все находимся на одной ступени, мы можем разговаривать, ощущать одно и то же и будем понимать друг друга. Если мы находимся на разных ступенях духовных, то мы как дети и родители, допустим, взрослые или маленькие, общаемся между собой. То есть взрослый должен понизить себя. Мы так и изучаем в Каббале, как взрослая ступень, большая ступень, высшая ступень. Она понижает себя. Есть такие приемы, арканата рож, там, нисхождение высшего к низшему, или подъем низшего к высшему. Ахаб спускается, Гальгальтинаем поднимается и так далее. И таким образом, только находясь на одной ступени, совмещаются, когда они или за счет падения высшего, или за счет подъема низшего, тогда только они могут между собой общаться, понимать себя. То есть все происходит все-таки на основе подобия, на основе совмещения, равновесия.
Спасибо.
Александр, Москва. Для любого действия, как известно, нужна энергия. Вот мы все время говорим, что мы все время говорим об усилиях. То есть для людей, у которых проявилась эта точка в сердце, это необходимо учиться, распространять, там, придумывать разные программы, жениться, выходить замуж, рожать детей. Для людей, которые не занимаются каббалой, мы говорим, что они все равно должны это изучать, прилагать усилия для того, чтобы им было просто хорошо. Также, как бы мы всеми объясняем, посмотри на свою жизнь вокруг, как бы что тут хорошего, а будет еще хуже. То есть действуем в основном, на самом деле, как это слышится, 99%, мы говорим надо, 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 надо. То есть мы используем топливо, которое как бы топливо, как бы проблемы используем как топливо. Наверное, каждый помнит состояние в детстве, когда он к чему-то стремился, и несмотря на то, что проблем в детстве и в юношестве, может быть, было на самом деле огромное количество, но была вот эта вот энергия жить, и это было как приключение. Возможно ли это на пути к духовному, и каким образом это можно получить самому и внедрить в другого человека? Либо неизбежен отрезок времени, когда человек идет только силой страданий. Спасибо.
Все зависит от окружения. Если оно заранее приготовлено, то можно идти практически в воодушевлении, а не в страдании, вперед. Это зависит от того, представьте себе ребенка, который брошен, и один малютка пытается выжить. Он в страданиях. Представьте себе ребенка, для которого мир окружения заготовлено со всем, что ему необходимо для развития. Он находится в прекрасных ощущениях. Вот все зависит от того, какое окружение мы для себя и для остальных людей, и для следующего поколения заготовим. И только. Мне нечего добавить. Только от этого все зависит. Если вы спрашиваете о нас, я добавлю, мы находимся в переходном периоде, мы с вами первопроходцы. Поэтому для нас никто не заготовил этого окружения. Мы заготавливаем его для себя и для других. В этом заключается наша миссия. Поэтому мы проходим первоначальный путь в страданиях, как заброшенный маленький ребенок. Но вырастая все-таки вот в этих вот таких критических, драматических условиях, мы заготавливаем для себя и для других хорошее окружение. И им уже будет совсем по-другому.
Владимир, Москва. Уважаемый Раф, меня вопрос такой мучает уже давно. Нам Каббала говорит о том, что абсолют — это есть некое совершенство, самодостаточность, и что у него ничего, вот он самодостаточен. И вдруг у него появляется желание создать творение. Значит, и та же Каббала говорит о том, что желание — это есть недостача.
Ну, вы задаете самый первый вопрос, который поднимает Каббала. Да, значит, творец несовершенен, если в нем возник. Ну, все понятно, да. Это вы можете прочесть во многих книгах.
У творца была свобода воли создавать или не создавать творение?
Не знаю. Это вопрос без ответа. Потому что мы постигаем его из себя. Понимаете? Поэтому ответить на это не можем. Абсолют — это абсолют. То, что мы постигаем, это мы постигаем как абсолют. И мы постигаем все только то, что мы можем постичь в наших действиях. И завтра постигнем больше, чем сегодня. Надо понимать это реально. Нам не сбрасывается сверху какие-то данные, не падает какая-то книжечка из высшей типографии. Понимаете, мы ничего этого не знаем. Все, что мы знаем, постигли мы сами. И поэтому все это только относительно потребителя, относительно человека, раскрывающего. А вы спрашиваете о самом Творце, а я его не знаю. Я знаю только то, что я воспринимаю, мои впечатления о нем, а не его самого. Так же, как и вас, я не знаю. Я могу рассказать, как я впечатлился от вас. И так же, как вы о себе самом ничего не знаете. Вы о себе впечатляетесь. Кто вы такой, вы не знаете. Вы можете сказать только, я себя знаю вот таким. И вдруг обнаруживаете себя другим. Значит, мы постигаем только то, что постигаем, и таким образом двигаемся вперед до полного нашего исправления, до 613 полностью исправленных наших желаний, до 125 ступени, до мира бесконечности. Это то, что мы с вами изучаем. Это то, что изучили все предыдущие каббалисты и нам описали. И мы из их описаний более-менее можем это понять. Ни один каббалист словом не обмолвился, а что существует за этим пределом, когда мы полностью себя исправляли. Ни один. Не потому, что они не хотели, или это какая-то тайна. Нет в природе тайн. Тайна – это то, что я не понимаю. Все открыто. А если я не понимаю, это для меня тайна. И то надо понять, что это еще тайна, что это непонятно, неощутимо. Тайна – это уже какое-то желание незаполненное, стремление к чему-то. А так, спросите у другого человека, это тайна? Какая тайна? Тайна – это у тех ученого, допустим. Он что-то хочет понять, познать, и это для него еще тайна, не раскрытая. Значит, каббалисты еще не раскрыли и не могут раскрыть, что происходит за гранью полного исправления. Потому что мы еще не исправлены. Вот когда мы вместе все, включая самого последнего, дойдем до полного исправления и соединимся вместе в мире бесконечности, явно, реально, четко, тогда мы будем подобны механизму, который полностью исправился. И тогда мы пойдем на следующую ступень, какую мы не знаем. Они говорят, что там чего-то существует. Вот так они выражаются, и они действительно больше не знают. Потому что все происходит с постижения. А на следующую ступень постижения они не знают, как зайти, потому что мы еще находимся ниже. Вот когда мы все вместе подтянемся к ним, тогда мы шагнем в следующую ступень. Уже все полностью исправленные. Знаете, как инструмент, который вы сначала исправляете, а потом с помощью него вот машину исправили, теперь вы можете ехать. Мы практически с вами находимся сейчас в техремонте, в исправлении души. А потом с помощью ее мы продолжаем какой-то путь. Какой? Непонятно нам, куда мы едем. Но он весь уже по ту сторону совершенства. А там, что раскрывается, нам не ясно, непонятно. Нам не ясно только одно, что в ближайшие 230 лет все наш техремонт должен закончиться. Все, желаете вы или этого не желаете, вы будете исправлены и пойдете вперед. А там поговорим. Больше я ничего не знаю. Пожалуйста.
Вот я опять задаю вопрос. Мне жена отправила.
Я вижу, ты вчера все время задавался.
Да. Не, мне сейчас жена отправила, сама не пошла. Вот ее волнует такой вопрос.
А, вот почему
вопрос.
Ты здесь.
Вот такой у нее вопрос. Как объясняется понятие силы духа в Каббале?
Сила духа. Она измеряется величиной страданий, на которую согласен человек для того, чтобы обрести желаемое. Вот я страдал, у меня была авария, и после этого не мог дышать. Легкие были наполнены кровью. И меня мурыжили с операцией, не хотели делать, хотели делать. Я пришел в операционную, лег на стол, говорю, сейчас вы меня будете вскрывать. Я отсюда не уйду. И они мне сделали операцию. Я страстно ее желал, потому что задыхался весь. Ну все, не мог ничего делать. То есть тогда уже страдания не оцениваются как страдания, они оцениваются как средство достижения цели. Вот этим оценивается сила стремления. Так это измеряется. То есть измеряется в желании, насколько я смогу перенести пустоту для того, чтобы затем исправить ее, то есть добавить в нее еще более отрицательное ощущение, изменить эту пустоту на отдачу и достичь наслаждения в свойстве отдачи. Этим измеряется экран. Все?
И вот такой еще вопрос. Как поступать, когда ты понимаешь, что ты находишься под властью желания? Вот как приподняться над своим дешевым эгоизмом, если книги группы РАФ не помогают до конца?
Все время об этом думать. Не убегать от этой мысли. Страдать в ней. Наслаждаться в ней. Неважно, что делать. Все время быть в ней. И ты увидишь, как Творец играет с тобой, как Он тебя от этого не отпускает. Чуть-чуть легче, чуть-чуть труднее. Чуть-чуть ясней, чуть-чуть нет. Все время ты должен пытаться ощущать, что это природа, Творец играет с тобой. Он тебе все время поддает тебе вот эту слабинку, вот эту подленькую слабость. Вдруг отключает тебя от того, что это он делает тебе специально. И ты начинаешь сердиться на других, там чего-то там. Вдруг начинаешь чувствовать, нет, это он специально делает мне. И уже сразу же другое отношение. А почему другое отношение, если он делает тебе? Чего ты вдруг сдаешься? Ты и на него так же, как на других. Почему нет? И вот ты тут начинаешь работать с Я окружение Творец. Я окружение Творец. Ну и как? До тех пор, пока я в себе полностью не совмещу все их три вместе, не я с окружением, потому что Творец мне это подставляет, и я соглашаюсь. А я совмещаю в себе эти три точки вместе в одну. Тогда только я отрабатываю эту ступень. Это решимо. Попробуй.
Пробую каждый день.
Ну хорошо. Вот это не проходит зря. Это кажется, что ты все время тебя тыкают носом в одно и то же. Нет. Это разные совершенно ощущения, разные анализы, каждый момент. Пока их все не пройдешь, не перейдешь в следующее состояние. Так что интенсивней. Чувствительней. Не уходи, не убегай от них. Инстинктивно мы от них убегаем.
Еще такой вопрос. Человек, познакомившись с наукой Каббала, то есть, как я обратил внимание, да, включается вот эта вот программа и начинает расти эгоизм.
Да.
И неважно, человек занимается в группе, не занимается, но процесс пошел. Как объяснить тем товарищам, которые приходят в МАГ, которые приходят в молодежную группу, да, когда начинаются вот эти вот процессы, которым всем известно состояние, когда начинается вот эта вот болтанка, как вы говорили, и они вылетают. То есть такие примеры, там, на небольшое время, на большое время, но эгоизм растет. То есть вот эти килограммы, они растут, и уже когда человек приходит, он уже приходит с тонной, с которой уже во много раз сложнее справиться. Вот как донести вот это вот понимание важности группы, важности утренних уроков, что нужно вот постоянно в этом находиться, потому что люди забывают.
Только своими личными примерами вы должны договориться с товарищами и так показывать всем остальным. Явно, демонстративно показывать всем остальным, что только благодаря этому вы существуете. Группа, группа и группа. Причем держать это все на серьезном, насильном уровне. Играясь и вправду. Никак иначе. Только лишь играться в это надо. Этого на самом деле нет, значит, надо в это играться. И тогда это станет.
Артур Сочеров. Мы говорим о причинно-следственной связи. А где место удачи в ней? И чем удача отличается от вознаграждения?
Удачей называется капельный способ получения вознаграждения. Это я вам просто перевожу определение из Каббалы. Потому что удача в Каббале называется мазаль. Мазаль от слова нузель. Капает. Кап. Это называется назила, нузель. Так вот, почему это, откуда это происходит? Это происходит от того, что свет высший, свет хохма, облачаясь в свет хасадим, он проходит к нам только капельным методом. По каплям, потому что только таким образом мы можем его получать. Не в состоянии получать его потоком. Поэтому вознаграждение, оно именно вот такое вот. Ты прикладываешь усилия, получаешь свет. Ты даешь орхасадим, получаешь в него свет хохма. Снова орхасадим, снова свет хохма. Вот это и называется капельным методом. Это и называется вознаграждением. Только так и происходят наши все продвижения. Да?
Может, это неверный перевод? Может, это неудача тогда?
Не понял.
Может быть, это неверный перевод слова «мазаль»?
«Мазаль» — это слово «удача». удача, вознаграждение. Почему неверный перевод?
Ну, удача и вознаграждение.
Потому что мало? А Лёва тебе помогает. Я не понял.
Ну, вознаграждение – это оплата ожидаемая, а удача – это на то, что я не рассчитываю.
Чего?
А как?
А где ты такое видел? Это тебе кажется вдруг? Ничего такого не бывает случайного в природе. Вдруг получилось. Это значит, тебе такое положено. По каким-то другим признакам, но это четко сработано. Нет случайностей в природе. Знаешь, Бог в кости не играет, как сказал Эйнштейн. Он действительно, это все детерминировано. О чем ты говоришь? Что значит удача? Вдруг там чего-то выиграл в лотерею? Значит, должен был выиграть и должен был выиграть. Еще проиграешь больше, не волнуйся. Ты знаешь, чем это все кончается. Да. Так что это нет такого в природе. То, что мы называем случайностью, так случайность. Это потому, что мы не видим причинно-следственной всей картины мира. На самом деле случайности-то нет. Где в природе ты видел случайность? Если мы изучаем какие-то законы, мы могли бы запускать какие-то там аппараты куда-то, что-то, спутники, там чего-то еще. Случайность для нас – это если вдруг столкнется этот спутник с каким-то там небесным маленьким телом, метеоритом или с чем. Случайность. Почему случайность? Да потому что мы не видим, не можем рассчитать. А на самом деле это разве случайность? Ну, случайность – происходит какая-то авария там. Откуда эта случайность? Мы не понимаем, не видим всего. Не можем принять во внимание. На самом деле в природе такого же нет. Это то, что выпадает из нашего поля зрения и вдруг проявляется неожиданностью, приятной, не очень. Это для нас чудо, случайность, мистика там или еще чего, как угодно назови. Это все отсутствие нашего понимания, восприятия. Мы воспринимаем только микродозу вообще всего, что существует. Конечно, вдруг проявляются в нашем мире всякие такие явления, что они для нас чудеса. Конечно. Ну. Откуда ты знаешь через минуту, что будет? Достаточно какому-то одному вулкану на Камчатке взорваться, и весь земной шарик все будет в темноте сидеть. Если бы вообще еще сидеть останется. Ты понимаешь? Это все случайность как бы. Разве мы понимаем те процессы, которые там в магме происходят внутри Земли или где-то наверху? Ничего не знаем. Так что не надо это списывать на случайность. Надо относительно нас все это воспринимать. А Каббала говорит очень просто. Если ты приводишь себя в том объеме, который тебе задан, в равновесие с природой, нету случайностей. Ты попадаешь в абсолютно комфортное состояние. Тебя природа ласково ведет вперед, чтобы ты рос из этой ступени в другую, из этой в другую. Если ты осваиваешь диалектику вот этого роста, нет проблем. Потому что природа желает довести тебя до самого комфортного состояния. Дальше.
Лена, Москва. Да, это слышно. Меня зовут Лена, я из Москвы, и на беседе об интернете вы сказали, что мы в данный момент настолько соединены уже, что дальнейшее соединение непродуктивное и может быть даже вредным, и что нам надо рассосаться. А вы можете пояснить, что вы имели в виду?
Чё, на самом деле, да?
Да, меня это испугало просто. То есть,
я не пил, я не знаю. Ну, как-то я такое мог сказать. Не знаю, нет. Ну, вы уж... Кто-то еще так понял? Еще? У вас есть партнер. Как я сказал? Это было в какой-то связи с чем-то, наверное, сказано как-то, я не знаю.
Я это поняла так, что... Ирина, Москва. Я это поняла так, что мы связаны это очень хорошо, но мы не должны распространять наши материалы внутрь себя. Мы должны выходить наружу и не превращаться вот в эту гнойную капсулу, я не знаю как, ну...
Замкнутую.
Да, да.
Которая самообслуживанием,
да,
занимается.
Да, вот это я поняла так.
Ну, это естественно. А что же в этом неправильного? В чем вопрос тогда? Ну да. Вот юрист говорит, слова вырваны из контекста. Ну.
Раф, у нас еще один вопрос из интернета.
Да.
Ишлану Арбек Вуцот. Ой. Сегодня с нами много групп. Сегодня с нами много групп из Европы, Хельсинки, из Финляндии, Испания, Швейцария, Литва, Румыния, Кёльн, Дюссельдорф. И, пожалуй, общий вопрос такой. Правильно ли считать человечество группой?
Человечество – это одно единое целое. Мы являемся из него, его как бы маленькой передовой частью, как мы сегодня говорили. Нам надо создать такое окружение для человечества, самое комфортное, в котором оно может правильно расти. Это наша задача. Это, в принципе, то, что поставлено перед нами природой. И организоваться таким образом ради других. В этом великая честь и наше большое предназначение. Мы должны понимать, мы таким образом действительно являемся... передовой частью человечества, его головной частью. Мы воспитатели его. Все это мы должны сделать. Но, в принципе, в итоге к нам подтянутся, я уверен, в ближайшее время еще миллионы и миллиарды даже. И надо просто понимать, что человечество развивается... медленно, и самое главное, что кроме вот этих вот миллионов, которые сегодня с нами, нескольких миллионов, ну еще, может быть, сознательно примкнут еще пару миллионов человек, а все остальные души, они как клетки тела, они исправляются автоматически. Что значит автоматически? Баля Шулам пишет в предисловии к книге Зоар о том, что после того, как заканчивается более-менее сознательное исправление людей, тех, кто способен на сознательное исправление, а это мы, сегодняшняя группа мировая, ну и еще парочку там миллионов, если присоединиться, то перельется наше знание, наше постижение, наше ощущение, наше понимание, наше раскрытие перельется из нас во всю остальную систему. Они смогут получить это пассивно, как тело работает, запускаемое головой, мозгом, мозгами. У нас в голове существует такая маленькая, знаете, точка практически, которая управляет всем, такой микропроцессор. Он управляет абсолютно всем, все остальное вспомогательное. Вся эта, весь этот мозг – это все вспомогательные элементы. Как в компьютере есть вот эта маленькая частичка, а все остальное это там, ну, существует для него, для того, чтобы этот процессор надо, чтобы его запустить. Понимаете? То же самое и мы относительно всего остального человечества. Мы запускаем, но мы находимся с ним в одной системе. И поэтому через нас, как только мы в той мере, в которой мы постигаем, ощущаем духовное, в той мере это через нас проходит в них. И поэтому мы вдруг обнаружим, что там и тут начинают люди говорить об этом, понимать. И это, знаете, как в человечестве происходит. Здесь что-то известно, и вот в других странах или где-то далеко уже об этом тоже говорят. Потому что это одна система. Так устроен мир. И поэтому мы должны понимать, что мы ответственны за всех. Так что впереди еще у нас, кроме того, большая работа. И самое главное, мы должны брать материалы, мы должны их низводить до самого элементарного уровня, чтобы было понятно всем, на всех языках, для всех ментальностей, чтобы люди немножко хоть поняли, приняли то, что на самом деле является причиной их страданий, что впереди заготовлено природой, никуда от этого не денешься. Чтобы было, у них была маленькая информация, снаружи им помочь. Но самое главное распространение, я уже об этом говорил не раз, это изнутри. Поскольку мы находимся в одной системе, чем больше мы сами пропитываемся всеми этими знаниями и всей этой практикой, и чем больше мы желаем, чтобы это проникло во всю остальную сеть, мы ее возбуждаем, мы в нее накачиваем, прокачиваем в нее все вот эти данные ощущения, и весь мир начинает это получать. Потому что поэтому называется наука Каббала, наука о получении в себя вот этого вот нового мироощущения. Адмони?
У нас несколько объявлений перед завершением. Конгресс в Берлине с 28 по 30 января пройдет. Конгресс в Берлине, включая уроки с Равом Лайтманом, мероприятия, культурные программы, общие трапезы для совместного мирового объединения. Звоните 1-700-509-209 или сайт cap.co.il. Произойдет объединение во всех центрах в то же время на западном побережье Америки. Будем учиться вместе с в Learning-центре.
עכשיו נצפה בקליפ קצר על האירוע.
קודם שמעתי בעיקר הרצאות באינטרנט.
Раньше я слушал лекции в интернете, и мне было очень сложно понять.
רוצים לדעת יותר
על... Вы хотите знать больше о науке Каббала? Я принял решение подучить понятия, чтобы было понятнее. И легче это сработало. Центр Каббала Ля приглашают вас на вступительные вечера. Я почувствовал, что мне что-то недостает, что все очень теоретически. С тех пор, как я нашел эту науку, все лучше укладывается, я понимаю, больше порядка, логики и в разуме, в ощущениях. Вступительный вечер науки Каббала по всем центрам науки Каббала. Я сидел на уроке с открытым ртом, так что соседка мне прикрыла рот. Вступительный вечер науки Каббала 24 января в 6:30. Вход свободен. Приглашайте ваших друзей. Для подробностей и записи 1-700-500-209-209 или заходите на сайт cap.co.il.
Время идет, группа вперед, мы поднимаемся вместе. В шаре земном духовный подъем, соединимся на конгрессе. Не важно то, что разделяет нас, а важно, что объединяет. На месте суждено раскрыть любовь, вечную любовь между нами. Дай, дай, дай усилия в намерении. Дай, дай, мы поднимем весь мир к добру. Дай, дай, отдай любовь для творения, только в любви. Мировое клип. Дай, дай, дай усилия в намерении. Дай, дай, мы поднимем весь мир к добру. Дай, дай, отдай любовь для творения. Только в любви мы мировое клип. Сила одна, группа сильна. Раскроем связь в глобальном мире мы. Точки в сердцах, сила Творца. Станем мы опять единые. Ведь только вместе, вместе мы сильны. Нам раскрываются духовные миры. Пирамида. всегда поднимается наверх. Мне нужен ты, 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 вместе вы. Дай, дай, дай им силы и обновить.